в нашей конференции. Как всегда, наши общения по субботам проходят. Сегодня, в отличие от пятницы, обычно по субботам я говорю тему какую-то уже, как проповедь, а в пятницу у нас вопросы и ответы. У нас сегодня будет очередная тема, которую мы будем с вами проходить. Она в какой-то степени является продолжением наших предыдущих тем, будет связана с ней. Вот, прежде чем я начну наше общение, я хочу услышать, как хочу узнать вашу точку зрения, как слышно меня сейчас, да? Сообщите мне, пожалуйста, в чате, хорошо ли плохо слышно, чтобы я потом не отвлекался. Угу. Хорошо, спасибо большое. Значит, тема наша сегодняшняя, которую мы будем рассматривать, можно сказать, не сказать, что она нова, совершенно нова, ее вы не слышали, ее вы никогда не знали и на эту тему никогда не рассуждали. Тема, в общем-то, известная, построенная на известных стихах. Это, вы помните, слова Иисуса Христа, сказанные в Нагорной проповеди. «Не судите, да не судимы будете». То есть, наша тема сегодня будет связана с осуждением людей. Одни люди будут осуждать других людей. Люди людей осуждают. За что? За поступки, за слова, там, за что угодно, за то, куда они ходят, правильно ли они понимают истину или неправильно. Ну, такова натура человеческая, она любит судить. Любит человек быть судьёю, любит человек быть экспертом, любит давать оценку, заключение свое такое, знаете, авторитетное, да. Это такой порог человеческий. И мы сегодня будем говорить именно на эту тему. Я не хочу сказать, что я буду, знаете, вот говорить именно так, как мы привыкли об этом говорить, что вот не надо судить, надо любить, надо прощать, знаете, так, как говорится, в общем, вокруг да около, да. Я думаю, что я буду затрагивать аспекты этой темы, может быть, немного своеобразно, может, даже в какой-то степени непривычно. То, о чем я буду сегодня говорить, может быть, будет даже звучать не очень приятно в наших ушах, и тем более, если я буду задавать вопрос или ставить вопрос, что мы и таких людей не должны судить, а должны понять. То, о чем я буду сегодня говорить, тоже нужно внимательно выслушать, тоже нужно будет не торопиться с выводами, потому что вы понимаете, мы люди, мы, каждый из нас находится на каком-то определенном уровне, я имею в виду духовности, а у каждого есть свои какие-то понятия, правильные или неправильные, мы прошли определенную школу церковную, да, у нас есть и определенное у каждого свое своеобразное воспитание, склад ума свой, да. Поэтому я так хочу сказать, когда мы рассуждаем о чем-то, вы сами понимаете, что эта жизненная поговорка «100 голов, 100 умов», она в какой-то степени жизненна и имеет в какой-то степени оправдание, да. Мы все разные люди, ситуация может быть одна, но мы разные люди, разный склад ума, характера, да, воспитания, взгляды, убеждения, у всех все разное и на разном уровне. Поэтому, естественно, мы не всегда можем прийти к единому пониманию вот сразу, мгновенно, да. Так не получится, да. Поэтому я говорю, как и любая тема, я уже вам не раз говорил, что то, о чем я буду говорить, буду читать, я буду подтверждать это Писанием, буду приводить примеры, буду задавать вопросы. Вы не должны слепо верить вот так, да, 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 аминь, как у харизматов есть всегда, кто что не говорит, амен и амен и амен без конца и без края, да. Это тоже нехорошо, и я это тоже не приветствую, когда и мне вот так поддакивают, не рассуждая, да. Но я говорю, и не торопитесь сразу становиться в позу, что это не так, это что-то не то, потому что иногда мы соприкасаемся с такими вещами, с которыми не привыкли соприкасаться. Мы научены вот так, и вдруг слышим, что вот так, и не рассудив, конечно, это может показаться заблуждением и ересью, да? Поэтому не надо не торопиться говорить «аминь», не торопиться говорить «нет». Надо слушать и рассуждать. Помните, да, апостол Павел пишет такое в послании к Коринфянам, в послании к Коринфской церкви, что и пророки пусть говорят один, два, там много, три, и то порознь, а прочие пусть рассуждают. Вот это, я вам скажу, самая правильная постановка вопроса. Человек не должен ни верить, ни сомневаться. Человек должен, как мне иногда говорят, человек должен рассуждать. Мне иногда говорят, ну, кто-то рассказывает, вот ты веришь в то, что я говорю? Я говорю, вы говорите. Нет, ну ты скажи, ты веришь, ты согласен? Я говорю, ну чего ты торопишь меня с ответом? Во-первых, ты сказал, может быть, только десятую часть из того, что хотел сказать. Ну, пусть я тебе скажу сейчас, или сомневаюсь, или не верю, допустим, или верю. А потом услышу, что ты дальше будешь говорить, и скажу, а теперь я не согласен. Я говорю, ты говори все и до конца. И вообще не спрашивай, верю, не верю. Это мое право верить и не верить. Ты говори все доводы за или все доводы против того, ну, по поводу чего ты там говоришь, да? Я должен рассуждать. У меня есть Бог, и я с Ним этот вопрос должен решать. То есть здесь нельзя торопиться и нельзя занимать какую-то такую позицию, будем говорить, торопливую, или да, или нет, да. Поэтому я еще раз как бы вам говорю, вникайте в то, что я говорю, рассуждайте об этом, не торопитесь с выводами, и когда Бог откроет вам, и вы увидите в этом разумность, справедливость, аргументированность Писанием, тогда можете это уже принимать как, будем говорить, какое-то такое, будем говорить, божественное правило или божественную заповедь. Так вот, тема наша связана с осуждением. И я скажу в какой-то степени не только с осуждением, да, негативным выражением по отношению к другому человеку, да, но будем говорить вообще и не только о негативном, а и вообще о суждении, о точке зрения тоже, потому что это, можно сказать, тема сродни этой теме. Так вот, о чем я хочу сказать. Ну, если говорить на эту тему «не судите, да не судимы будете», то, я думаю, стоит начать с того, что же такое «не судите», «не осуждайте», да? Что это такое? Что такое слово обозначает «судить», «осуждать»? Если так сказать коротко, это давать негативную оценку людям, их поступкам, их словам и даже, может быть, их мотивам. Мы можем осуждать не только за слова и за поступки, но можем осуждать человека даже за их убеждения, потому что мы считаем, что они что-то неправильно понимают. Это тоже будет осуждение, да? Далее, мы можем осуждать человека и за то, что он не туда ходит. Ну, я имею в виду, если говорить о религиозных убеждениях, что надо бы ходить туда, куда я хожу, а не туда, куда ты ходишь, да? Так вот, слово «судить», «осуждать» – это, заметьте, основное, как бы, основное значение этих слов – давать именно негативную оценку людям и их поступкам. Именно негативную оценку. И что я хочу сказать – плотскому, то есть недуховному человеку, свойственно давать именно только негативную оценку всем людям. Почему мы плохо видим человека? Почему мы плохое видим в поступке человека. Почему такое происходит? Знаете, вот есть такой библейский стих в притчах. Каковы мысли человека, таков и он. Есть такой стих. От избытка сердца говорят уста. То есть, чем человек внутри богат, здесь может быть или хорошим, или плохим он богат, да? Но я имею в виду, чего у него больше в нем самом, да? Вот на самом деле вот таким человек и является. Плотской человек, как правило, гордый. Плотской человек, если он гордый, то он, как правило, умен в своих глазах. Как правило, все, кто не таков, как он, не так понимают, не его слушают, не туда ходят, куда я, он таких людей осуждает, как преступников, да? Дальше. Гордому человеку плотскому свойственно обижаться, раздражаться. Опять-таки, за что? Что кто-то что-то не так делает или не так понимает. Поэтому я вам скажу, что плотской человек, он не может давать положительную оценку другим людям, ихним поступкам, ихним словам, ихнему поведению. Плотской человек, он гордый, он самый умный, он самый правильный, только он в истине, только так надо понимать, как он понимает. Поэтому любой человек, любое общество, кто не так что-то понимает, не так говорит, не туда ходит, не его слушает, они, как правило, подпадают под осуждение этого человека. Поэтому этот человек, он как бы зомбированный, он не может не осудить человека. Гордый не может не унизить человека. Гордый не может не тыкнуть пальцем в человека и сказать, что ты вот такой рассякой. Он обречен на это. То есть его внутренний мир, исполненный гордости, исполненный грязи, он по-другому не может себя проявить. Теперь еще один аспект. Что такое понятие «судить», «осуждать»? Мы сказали, что основной, как говорится, критерий, да, основное понимание этого слова – это давать негативную оценку людям и их поступкам. Но я вам что хочу сказать. «Судить» – это еще обозначает «взвешивать», «определять». «Суд». Значит, суд – это как бы место, где взвешивают, где разбираются, где определяют, кто прав, а кто виноват. Так вот, судить – это взвешивать, это определять. Судить – это не только осуждать, не только давать негативную оценку всем и всему, но под это подпадают еще какие действия наши, да? Но это также и вообще поспешно, необдуманно и тем более категорично высказывать свою точку зрения по тем или иным поступкам, действиям, взглядам, убеждениям и так далее и тому подобное. Заметьте, не только негативная оценка, но мы же иногда говорим и свою точку зрения, да? И зачастую поспешно. Вот кто-то что-то там о чем-то рассуждает. Вот я считаю, что это так. Заметьте, он как будто бы не то, что там кого-то осуждает или кому-то проявляет негативизм. Он торопится вставить свои 5 копеек. Как говорят, возьмите мою баночку на священную воду. Или, как еще говорят, без попа вода не посвятится. То есть мы, слово «судить», это слово обозначает «взвешивать», «определять». Так вот, я взвесил, я определил. Слушайте, то есть человек торопится высказать свою какую-то точку зрения, высказывает свое суждение. Суждение вроде бы хорошее. Такое действие, да, суждение – это обозначает рассуждение, Но рассуждение, оно не может быть поспешным, если оно связано с рассудком, с головою. Рассудительный человек не тороплив в высказываниях, он более обдуман, он более взвешен. Далее. Умный человек рассудительный никогда не бывает категоричным. Уже наличие категоричности, наличие утверждения, когда мы твердо настаиваем на своем, или когда мы просто торопимся высказать, потому что это ж правильно, это именно подразумевается, да? Это тоже подпадает под категорию такого понятия, как судить. Ну, не в смысле осуждать, да? Хотя, если мы торопимся и настаиваем, и категоричны, то уже в этом тоже усматривается, что вы не правы. Если я на своем настаиваю, то значит вы не правы, а значит я уже осуждаю человека того. Но это, будем говорить, осуждение такое не прямое, а косвенное. Но тем не менее тоже осуждение. Так вот я подчеркиваю, именно поспешное, необдуманное, категоричное высказывание тоже входит вот в это понятие «не судите». Этим я не хочу сказать, что мы не можем иметь право иметь свою точку зрения по тому или иному вопросу. Мы можем иметь свою точку зрения. Это нормально, и Бог этого не запрещает. Но я подчеркиваю, именно точку зрения, свое мнение, свое суждение, а не утверждение истины в последней инстанции. Если я уже сказал, мы имеем мнение, то мы не будем торопиться. Далее, мы не будем категоричны, и мы не будем настаивать. У нас все это будет связано с нашим рассудком, с рассуждением, с размышлением. Заметьте, мы можем иметь точку зрения свою, мнение иметь, да, но торопиться ее озвучивать мы не должны, тем более настаивать на ней. Почему? Потому что мы можем ошибаться. И тем самым будем, если мы вот настаиваем, категоричны, да, или еще от имени Бога начинаем что-то говорить, мы можем ошибаться. И тем самым вот этой торопливостью и настаиванием, да, на свое мнение, мы можем сбивать с толку другого человека. И тем самым можем показать себя как не совсем умного человека. Потому что вот поторопились, утверждали, а потом кто-то что-то сказал более умно. Я выгляжу уже глупо. И думаю, зачем я это говорил? Чего я вот это перся со своим мнением? А ведь хочется что-то влезть. Как хочется кого-то осудить, так иногда хочется влезть и в чьи-то рассуждения и установить свой какой-то закон, свое мнение, поставить, и тем более поспешно и категорично. Вот тянет человека почему-то на это. Мы будем сегодня говорить еще о чем, и об этом стоит говорить. Судить – это не только говорить плохое о человеке. Судить – это не только поспешно, категорично что-то говорить или утверждать и настаивать на этом. Судить, то есть давать неправильную оценку, это может, под эту категорию может еще что подпадать. Это не только говорить плохое о человеке, но это и то, когда мы говорим только хорошее о человеке. Это уже может странно выглядеть сейчас в ваших глазах и плохо звучать в наших ушах. Как это так? Говорить о человеке хорошее, это тоже подпадает под категорию судить неправильно, то есть вроде как осуждать. Ну, осуждать, понимаете, слово осуждать тут уже четко, так, что это негативное отношение, негативная оценка нами человека или его поступков, да? А тут смотрите, говорить всегда только хорошее. Это уже не осуждать, это вроде бы наоборот, оправдывать. Но заметьте, судить и осуждать, судить в смысле осуждать, но судить, мы же говорили с вами, это обозначает и выражать свое мнение, точку зрения. Какая она? И заметьте, не судите всегда только хорошо о людях. Я даже так могу сказать. Сейчас я объясню, что имею я в виду, чтобы не быть неправильно понятым вами. Всегда, постоянно видеть в людях только хорошее, не видеть ничего плохого, хотя оно даже есть и явно. Это тоже мы судим, и судим неправильно. Мы как бы неправильные судьи, неверные. Мы торопимся видеть в человеке только хорошее. Мы зачастую закрываем глаза на наличие плохого. Почему я говорю, что это тоже нехорошо, и это тоже глупо и подлежит, ну, если я уже так скажу, конечно, осуждение, негативная оценка тут 100% подлежит наказанию. Вроде бы, как говорится, видеть в человеке только хорошее и не видеть плохого, вроде бы как бы наказанию и не совсем, так будем говорить, разумно, чтобы это подлежало. Тут вроде бы мы видим хорошее, тут вроде бы за это нам нужно дать награду. Но я хочу сказать, сколько беды производит вот это наше хорошее видение в людях, только хорошее мы видим, да, а плохого не видим. Сколько беды это приносит и нам, и тем людям. Есть люди, как бы это ни странно, не звучало бы, да, они тоже плотские, и они тоже осуждают, ну, слово «осуждать» я сейчас беру в кавычках, точнее сказать, судят неверно, ошибаются в своих оценках. И дают всем подряд людям положительную оценку. Вам, наверное, приходилось видеть, слышать такое и видеть таких людей. Ой, такие чудесные люди, я не к тому, они молодцы, они не видят плохого, таких людей любят, они хорошие, они, понимаете, да, с ними легко идти на контакт, они не видят ничего плохого в людях. Они видят только доброе в людях, плохого не видят вообще никогда. И я приведу вам примеры. Бабушки и мамы зачастую, ну не говорю все до единой, да, видят только хорошее в своих детях и внуках. Они не видят плохого. Они говорят, дети это ангелы. Их нельзя наказывать. Они не понимают ни добра, ни зла. Тут не учитывается ни возраст, ни пол, ни состояние, ни склад ума. Вот просто, знаете, какая-то такая слепая, святая, в кавычках, любовь. Они вырастут, они все поймут. И вот я хочу сказать, смотрите, ну, бабушка говорит там, допустим, мой внучок – это золото. Кто-то смотрит, это золото, и надо такие вещи вытворяет, думаешь, и думает этот человек, почему бабушка этого не видит? Почему бабушка закрывает глаза и ничего об этом не говорит? Может, она не понимает, а может, не хочет понять этого, да? И я это к чему говорю, смотрите. Это судить обозначает. Бабушка судит, значит, определяет, взвешивает своего внучка или внучечку, неправильно, видит только хорошее. Чем это чревато? А тем, что ребенок, имея при этом негативное, и ни разу не слышал слова «нет», «нельзя», или «будешь наказан, если это будешь делать», понимает, что у него все хорошо, вот это плохое тоже хорошее. И вырастает с этим негативным, извините, и такой самовлюбленный, и такой гордый, и он такой хороший, он привык к этому и будет превозноситься над людьми, и будет проявлять свои пороки, и не будет видеть в этом ничего плохого. То есть вот это вот, будем говорить, неправильная точка зрения, неправильное суждение бабушки или мамы по отношению к детям или внукам, да, плодит инвалидов. Далее, смотрите. Влюбленные судят друг о друге как? Влюбленные видят друг друга сквозь розовые очки. Они не видят ничего плохого друг в друге. Они видят только хорошее. Почему? Они влюблены. Но если их спросить, ты знаешь, на ком ты собираешься, ты знаешь того человека, на ком ты собираешься жениться, или ты знаешь, за кого ты замуж собираешься? Да, он очень положительный, он очень умный, он очень хороший, он будет носить меня на руках, он обещал мне обеспечивать всем и всегда. И вовремя. И кто-то смотрит на этих людей со стороны и думает: Боже, Боже мой, какие наивные дети. Где такой человек, вы видели, чтобы вот одно хорошее и ничего плохого нет? Где такого можно видеть, что все плохое и нет ничего хорошего? У каждого человека есть и одно, и другое, только процентное соотношение плохого и доброго у всех разное. Но есть и то, и другое. Да, в ком-то больше доброго, в ком-то больше меньшего. От этого мы как бы и говорим, что вот этот лучший, это хороший человек, это плохой, да. Но умный человек говорит: да, это человек хороший, но немножко бывает, надо все-таки быть иногда осторожным с этим человеком, да. Или этот человек плохой, но не настолько плохой, вот в нем есть и то, и то, и то положительное, да. Это так рассуждает рассудительный, умный человек, да? А нерассудительный, он довольно однобоко дает оценку человеку, да? Так вот, смотрите, влюбленные видят друга сквозь розовые очки. И это происходит до тех пор, пока не поженятся. То есть неправильно судят друг о друге в состоянии влюбленности. А когда поженятся и увидят недостатки друг друга, а при этом хорошее тоже, наверное, что-то есть, да? Они опять начинают неправильно судить, уже теперь видят все только сквозь черные очки. То есть нет объективности ни до женитьбы, ни после женитьбы. Только до женитьбы все очень хорошо, после женитьбы все очень плохо. Есть верующие, которые тоже судят, и судят неправильно, не в смысле осуждают, а имеют неправильную точку зрения. Есть люди, это верующие, которые идеализируют свою церковь и видят в ней только одно хорошее. Какой чудесный хор, какой прекрасный пастырь, какие прекрасные люди. Я хочу сказать, это зачастую, как говорится, за границей, на Западе, в Америке, в Европе. Ну, надо вот этими комплиментами рассыпаться просто, да? Ну, чтобы тебя любили, чтобы тебя признавали пастырем, чтобы ты был на ихнем содержании, как говорится. Нужно все делать, чтобы понравиться. И вот идеализируют свою церковь. Я не говорю о том, что нужно видеть только плохое. Я всегда говорю, что нужно быть объективным человеком. Что хорошо, то это нужно признать, даже если не хочется, это нужно признавать, если это хорошее. Если это плохое, не нужно закрывать на это глаза, что это типа как-то, знаете, как вот маленький. Такие дети, они вырастут, поймут. И у нас маленькая церковь, она еще молодая, вырастет, тоже поймет. К сожалению, так не бывает, как нам, может быть, хотелось бы, да? И вот есть верующие, которые вот все хорошо. Ну хорошо, ну все хорошо в церкви. Ну будем говорить, хорошо все в баптистской церкви. Проблемы есть, но все хорошо. Все хорошо в адвентистской церкви. Готовимся к пришествию и никак не подготовимся, и никак пришествия нету. И все хорошо. Мы читаем, допустим, в той же книге Откровения послание ангелу Лаодикийской церкви, и там идет описание, какой ангел, каково руководство той Лаодикийской церкви, которую мы все хорошо знаем. Там перечисляется, что хочешь. И слепота, и глухота, и нагота, и нищета, как говорится, все прелести жизни в кавычках. Да, это мы. Но если взять и сказать: слушайте, так вот, это же мы, не судите, да не судимы будете. Так вот, люди, которые неправильно смотрят на церковь, я здесь уже говорю в данном случае, идеализируют ее. Я хочу сказать, они теряют объективность и здравомыслие. А значит, они не поймут, что Бог хочет сказать ангелу церкви или вообще церкви. Значит, они не примут это, а значит и не исправятся. Они судят о церкви хорошо, но неправильно и не объективно. Конечно, если говорить, что хуже, что лучше, давать негативную оценку людям, словам, поступкам, да, церквям, допустим, или хорошую, положительную, но тоже не объективную, то вроде бы, как говорится, лучше все-таки видеть в людях только хорошее. Конечно, так вот, если положить на весы, да, то лучше видеть хорошее и не видеть плохого. Но я хочу сказать, мы же стали верующими не для того, чтобы, вот знаете, лучше из двух зол выбрать меньше. Мы же пришли к Богу, чтобы научиться мудрости и чтобы видеть не просто из двух зол выбрать лучшее, а лучше было бы, чтобы мы оба зла не выбрали. И выбрали действительно лучшее, заняли действительно правильную позицию, имели действительно правильное убеждение, имели правильную оценку. И я хочу сказать, да, на фоне того, чем осуждать людей и видеть в нем плохом, то лучше видеть в нем хорошее, да, это лучше. Но я хочу сказать, терять объективность и здравомыслие, не видеть всесторонне человека, ситуацию, позицию, да, это глупо и примитивно. И заметьте, не судите примитивно, не судите субъективно, будьте здравомысленны. Не осуждайте людей, не делайте нормальных людей только черными, да, из-за какого-то поступка. И не делайте их белыми из-за какого-то хорошего поступка, если при этом масса глупостей и масса пороков есть в человеке. Мы должны видеть в человеке как бы доброе, чтобы в нем пробуждать стремление к добру. Мы его должны как бы этим стимулировать к движению, к добру, да? Но я хочу сказать, мы же не должны сбрасывать с учета и то, что человек плох. И если мы будем видеть только хорошее, не будем видеть плохого, то это плохое может вылить боком и тому человеку, и нам за нашу необъективность, да? Мы должны быть мудрыми и рассудительными людьми. Так вот я что хочу сказать. Видеть всегда только хорошее в людях и не замечать плохого, это тоже всегда чревато печальными последствиями. Вы знаете, те люди, которые видят только хорошее в людях, это, знаете, вот люди простаковатые, люди наивные, понимаете, да? И это чревато печальными последствиями. Такие люди тем самым сами себе создают массу проблем в жизни из-за этой неверной оценки людей. И, как правило, с такими людьми, особенно это печально, когда это происходит с верующими. Иногда вот верующие такие, вот добрые, все видят хорошо, и другие люди со стороны, более такие смышленные, более такие сообразительные, смотрят на это как на глупость. И когда мы, благодаря вот этому неправильному своему суждению, мы судим неправильно, видим только хорошее, превращаемся в наивных, глупых людей, и я хочу сказать, нас, те люди, в ком мы видим только хорошее, не замечаем, те люди кажутся иногда более ушлые, более сообразительные. Из-за этой оценки мы попадаем в неприятнейшие ситуации. Нас, если мы таковые, обманывают вот эти же люди, в которых мы видим только хорошее. Они хитрее. Далее, нас такие люди зачастую подставляют. Нами такие люди манипулируют. Нами такие люди пользуются. И нас за нашу глупость и ограниченность ума зачастую предают. Вернее сказать, не за ограниченность ума, а за отсутствие его. Почему и написано, вы знаете, в притчах есть такой стих, «Глупый всему верит». Вы понимаете? Мудрый человек не может верить всей информации. Вот мы видим все хорошее. Займи мне там $1000, кто-то приходит. Я тебе отдам, но я же такой. А мы думаем, ну человек же говорит такой, ну он же нуждается в этом, да? Да, и, ну он же сказал, что отдаст. Вот я вот такой вот, вот я верю, я не сомневаюсь. Понимаете, в человеке. Я дал, а он мне не вернул. Мне люди уже говорят, кому ты дал? Ну, я это не о себе говорю, я в этом плане не таков, да. Я вообще как бы говорю, да. Мне люди говорят, кому ты дал? Разве ты не понимаешь? Ну, это же проходимец. Ой, ну мы же должны верить людям. Тот стоит, шатает головой, говорит, боже, боже. Ну, давай, видимо, тебе мало. Дай побольше сумму. Или дай мне то, я тебе завтра верну. Надо давать. Или есть такие стихи. Просящему у тебя не откажи. Вы понимаете? И все, кто просит, и все, что просят. Я говорю, завтра и жену попросят еще, да? Отказывать же нельзя. Мы же должны делать добро. Вот извините, вот такая глупость и такая наивность иногда присутствует у людей. Это тоже подпадает под понятие «не судите так», превратно. Не будьте такими глупыми. Дальше что я хочу сказать. Мудрый человек видит в человеке и плохое, и доброе. Но видя плохое, он не осуждает его. Он не руководствуется этим в отношениях с этим человеком. Он не проявляет негативизма к этому человеку. Но заметьте, я хочу сказать, мудрый человек видит в человеке доброе, но видит и плохое. Но он не осуждает человека. Он относится к человеку, как будто бы не видит этого плохого, но имеет в виду. Он видит плохое, он учитывает это плохое. Он не забывает этого. Дальше. Он готов к нехорошему выпаду этого человека, но он не руководствуется этим, не проявляет негативизма по отношению к этому человеку. Он так относится к нему, как будто бы этот человек идеально хороший, чист. Вот что значит слова из 1 Коринфянам 13 главы. Любовь всему верит. Не информации. Тут речь идет, верит в человека. А кто-то скажет, а ты что, не видишь, что он такой, еще и плохой в жизни? А он говорит, вижу. Но я не должен убить в нем веру в хорошее. Я должен его не добивать, а стимулировать, расти, становиться лучше. Любовь видит хорошее в человеке и относится к нему, как будто бы плохого и нет в человеке. Но она, любовь, если она мудрая и рассудительная, знает и о присутствии нехорошего в человеке, и имеет это в виду, и готова с умом с этим явлением встретиться. Понимаете разницу между мудрым и глупым? У мудрого мудрый правильно судит, не осуждает, имеет правильную точку зрения, объективную. А глупый либо видит только плохое, либо видит только хорошее. От плохого, если видит только плохое, то и сам плохой и плохо влияет на другого человека и провоцирует его на зло, да? Либо видит хорошее, сам хорош, но попадает постоянно в какие-то глупые ситуации и свидетельствует всем окружающим, что у меня не все дома и к вечеру тоже может не соберутся. Я вот такой. И плохо, когда он говорит, мы верующие, мы должны так поступать. Это уж совсем, как говорится, ни в какие ворота не лезет. У нас, у людей, зачастую человек либо очень хороший, либо очень плох. Вот такие мы люди. Понимаете? В силу того, чего у меня внутри больше в моем сердце. Негативизма или доброты любви. Либо плохой, либо хороший. Такова наша оценка. В человеке мы видим либо только хорошее, либо только плохое. Среднего объективного Вот нам не дано знать, а ведь оно же на самом деле есть, это среднее. И объективно все-таки видит в каждом человеке и хорошее, и плохое, ну, в зависимости только от того, какое процентное соотношение одного и другого, да? Мудрый человек, он объективный. Он занимает вот эту, как говорится, золотую середину, как говорят люди, да? Он видит и то, и заметьте. Видя плохое, мудрый человек, он это учитывает. Но относится к человеку, как будто бы он хорош, и стимулирует его к возрастанию. Если человек хорош, он все равно относится к нему хорошо, но при этом он видит и плохое, что есть, и понимает, что оно может тоже, как мина с часовым механизмом, может в какой-то момент сработать, и он тоже к этому готов. Поэтому его суждение, его оценка человеку, да, правильная, объективная, и эта оценка этому человеку всегда сослужит хорошую службу. Дальше. Почему мы торопимся судить, высказывать свою точку зрения, да? Почему у нас поспешность давать всем и всему оценку? Людям, поступкам. Вот обратите внимание, здесь я уже говорю и о плохом, и о хорошем, да? Мы торопимся это сказать, это плохой или это хороший. Мы торопимся, спешим сказать, не в то веришь, неправильно, надо так, не туда ходишь, ходи не туда, ходи сюда. Почему мы торопимся, почему мы спешим? Почему мы не объективны и ошибаемся в точки зрения нашей. Причина одна. Гордыня. Торопимся почему? Я же знаю. Я же понимаю. Людям же это неизвестно. Я должен сказать, как бы их должен просветить. Заметьте. То, что мы торопимся с нашими суждениями и осуждениями, да, правильными, неправильными. Ну, с правильным человек не торопится, это уже, извините, другая категория, да. Почему мы торопимся? Это гордыня. Гордыня – это самомнение. Гордыня – это отсутствие трезвого, здравого, самокритичного отношения или взгляда на самого себя. Гордыня, как правило, лишает человека рассудительности и делает глупым. Это тоже вторая причина. Не только гордыня, но и глупость. Ограниченность нашего ума побуждает нас торопиться и поспешить дать всем и всему оценку. Далее. От того, какую оценку мы дали человеку. Либо очень хорошую, как я говорил, либо очень плохую. Будет зависеть и наше отношение к этому человеку. Мы ведь зачастую, если делаем необдуманно что-то, да, не мудры мы, торопливы мы в своих оценках, плохо, особенно когда мы еще категоричны и настаиваем на чем-то, да. Это о чем говорит? Когда мы даем какую-либо оценку нерассудительную, да, неправильную, необъективную, мы же в какой-то степени, дав неправильную оценку человеку, мы же и настроились на этот лад. Мы же сами себя и программируем, так, если можно выразиться, да? Мы программисты. Увидев плохое, не заметив хорошего, осерчав на человека, настроившись против него в связи с тем, что вот он такой рассякой или она такая рассякая, да, мы запрограммировали себя на негативизм. И дальше, чем больше мы судим другого человека, тем больше, как в болото, погружаемся вот в эту грязь негативизма. Чем больше мы видим человека плохим, тем больше черным становимся сами. Ну, человек, соответственно, другой в наших глазах чернее и чернее и чернее становится. И я что хочу сказать? Человек, который с нами контактирует и это будет ощущать, я вам хочу сказать, он будет не в восторге. Он либо будет тоже настраиваться, как говорится, принимать от нашего духа на себя и воздавать нам вдвое, втрое, а то и вчетверо, да? Мы его тоже программируем, мы его тоже настраиваем, тоже провоцируем на ответное зло. Мы совершаем преступление. И давая негативную оценку человеку, настраиваясь негативно против него, осуждая его, мы наши отношения делаем практически неразрешимыми. Мы не поможем такому человеку, не поможем себе, чтобы между нами возник мир и любовь, взаимопонимание. Вот эту негативную нашу оценку этот человек будет чувствовать и будет иметь соответствующие чувства к нам. И зачастую будет отвечать нам тем же самым, что посеем, то и пожнем, как аукнется, так и откликнется. Поэтому, что хочется сказать, мы должны перестать заниматься оценками, давать экспертную оценку всем людям и всех их поступкам и приговаривать их к пожизненному сроку наказания. Это свойственно именно плотскому, как я сказал, гордому, ограниченному, глупому человеку. Осуждать человека. Проявлять негативизм, далее, судить неправильно, видеть только хорошее, без рассуждения, да? Это тоже неправильно. Давать оценку убеждениям человека, взглядам, давать характеристику различным людям. Оценку церквам давать, я хочу сказать, мы не должны торопиться заниматься этим. Мы будем об этом с вами еще сегодня читать библейские стихи. Умный человек понимает, а умным он стал на основании чего? На основании жизненного опыта. Не родился никто умным сразу от рождения. Ну, может быть, за некоторым очень редким исключением. Но умный человек, он просто анализирует, он просто размышляет, что делает он, что делают люди, какова реакция людей на те или иные мои поступки, да, или оценки. Потом делает выводы и таким образом набирается ума. Так я что хочу сказать? Наблюдательный, мудрый, рассудительный человек, он учится тоже сначала, как и каждый человек, как и ребенок, на ошибках, на падениях. Вот где-то сказал что-то категорично, вот тот человек такой-такой. Через время видит, Бог ему показывает, что в том человеке есть что-то хорошее. И человек говорит, вот интересно, как я ошибся, как я этого мог не заметить. Я вспоминаю себя в былые времена, да, когда уже стал верующим. Эта церковь не такая, эти люди не туда ходят, они не тот день соблюдают, они едят не то, они понимают не так. Вот этот хитрый, вот этот жадный, вот этот подлый, вот этот гордый. Я вспоминаю, это вот было нормально. А почему так было? Я же попал в самую истинную церковь. И сам того не заметил, как в самой истинной церкви стал самым умным. Ну а если самый умный, так мне же все видно, я же все знаю, я же все понимаю. Добро пожаловать к моему столу, я вас всех научу. Но говорю, слава Богу, что я при всем вот этом порочном, как говорится, образе христианской жизни, да, я размышлял, я наблюдал, не просто фанатично верил, да, но немножечко рассуждал, немножечко наблюдал. И было так, вот говорю, вот он жадный. И вдруг, вот этот жадный, совершают такой поступок благородный, нежадный, что я в удивлении. Слава Богу, что имел я в себе мужество не отстаивать, что все равно он такой рассякой, да, и что я имел в себе мужество сказать, да, я ошибся. Странно, как я этого не заметил. Через время я этого человека видел еще более лучшим, добрым, благородным и щедрым. И через время я только понял, что я тогда неправильно понял мотив человека, когда человек что-то делал, он когда-то кому-то где-то отказал. Но я, посмотрев со стороны, по взгляду очей и по слуху ушей, не вникнув в мотивы, не вникнув в суть того человека, которому этот человек отказал, я просто сделал вывод какой. Ну, раз не дал, значит, жадный. Вот и все. Коротко, ясно и примитивно. Через время я понял, что я ошибся на все 100%. Человек мудрый, не жадный, щедрый, но может не дать, исходя из разумных соображений. Чего я раньше не замечал, из-за чего моя оценка этому человеку была неверная. Поэтому, увидев это раз, как я ошибся в оценке человека, я, как говорят, намотал на ус и сказал, да, я ошибся. Конечно, я там не попросил у человека извинений, я об этом не говорил, тогда мне это еще было, ну, как говорится, до этого далеко. Но для себя я сделал вывод, что я ошибся. Далее, бывало такое, человек делает мне что-то хорошее. Я опять-таки тороплюсь судить, взвешивать, определять. Я дал оценку, что это человек чудесный, что это человек душа, что ему можно раскрыть сердце, что ему нужно выложить все свое самое сокровенное. Он поймет, он же добрый. А я не понимал, что его доброта ко мне была проявлена. С определенным расчетом я этому человеку на тот момент нужен был. Поэтому он рассыпался в комплиментах. А я проявил клопоухость, развесил уши, понял, что он вообще такой хороший, а он расчетливый человек, умеющий похвалить. Умеющий, когда надо проявить добро, но это с умыслом делалось, с расчетом и умыслом нехорошим. Я, развесив уши, естественно, душа нараспашку, закончилось это тем, что он меня так подставил, что я долго чесал свой затылок. И говорю, как я не заметил этого? А как я мог заметить, когда я умный? Ну, раз я умный, значит, и у меня же ум всегда есть. Значит, я же не ошибаюсь. А жизнь протрезвляла, а жизнь заставляла думать. Когда-то я понимал, что я попал в истинную церковь. И только она будет заканчивать дело Божье на земле. И больше никого нет на земле, как эта церковь. Нету другой такой церкви. Но через время я стал замечать, ну если нет такой другой хорошей церкви, а почему такое стало проявляться в церкви странное? А когда я стал задумываться над тем, что руководители же должны как бы этой церковью заканчивать дело Божье, когда я соприкоснулся с руководителями, я увидел такое, что... Вы знаете, сомнения начали во мне появляться. И все больше и больше. И думаю, и в этом ошибся. И как же я не увидел вот этого раньше? А как я мог увидеть, когда я был слепой? Когда я либо люблю, либо ненавижу. Вот такая натура человеческая. А тут еще и умный. Ну как же ж я умный, да попал не в умную, не в хорошую церковь, не в самую чистую голубицу, да? Как говорят, ну если ты такой умный, чего ж ты на такой глупой женился, да? Или если ты такой умный, чего ж ты в такой плохой церкви находишься? Тут уже раз я умный, раз я хороший, раз я просветленный, то я хожу в правильную церковь, самую, что ни на есть хорошую. Так вот я хочу сказать, этих ошибок в оценке было, как говорится, по горло и выше головы. И слава Богу, что я размышлял, даю оценку, считаю, что так, так себя и веду, соответственно, этой оценке, а потом, как говорится, просветление наступает, что я ошибся. Раз, и два, и три, и пять, и тысячу, и 10 тысяч. И я понял, чего ты торопишься со своими оценками. Я понял, что тороплюсь я, потому что я очень умный, что я не ошибаюсь. А Бог как бы говорит, а теперь ты видишь, что ошибка на ошибке? Вижу. Выводы какие будешь делать? Что нужно закрыть рот. А как ты закроешь рот, когда ты остаешься умным? А, значит, надо же перестать умничать. А как это понять? А ты наблюдай за собою. И каждая твоя ошибка будет говорить о том, что ты не умный, что ты глупый. И хочешь, не хочешь, приятно, неприятно. Но наблюдая за собой, я пришел к тому, что однажды сказал, Боже, Боже, какой я, Саша, извините, дурак. Я думаю, что я такой, я думаю, что я разбираюсь, я думаю, что я понимаю, а тут ошибка на ошибке. Ну, естественно, вроде даже уныние появляется. Ах, я вообще ошибаюсь, какой смысл вообще этим заниматься? Но, слава Богу, Бог подсказывает, говорит, ну, то, что ты уже стал видеть себя глупым, ты уже больше половины дела сделал. Не будешь умничать, будешь учиться действительному знанию, правильному, объективному, божественному. И потом я понял, вообще-то да. Поняв, что я глупый, я перестал вообще торопиться давать оценку, хорошую или плохую людям. Я просто понял, что я субъективен, я не объективен, я ошибаюсь. Нет у меня мудрости, все. И когда я понял это, я перестал заниматься этим осуждением. Поэтому и я говорю, что нам тоже необходимо наблюдать за собою. Почему мы вот даем такую оценку человеку? Почему у нас вот такой настрой против человека? Ну, я имею в виду, если негативный, да. Или почему у нас вот только положительное о человеке? Может, мы чего-то все-таки не видим? И действительно, начинаешь понимать, займись сначала собою, отрегулируй сначала свой аппарат, свою голову поставь на место, прежде чем ты ею будешь давать оценку всем и всему. Пока мы плотские, пока мы душевные люди, пока мы гордые люди, пока мы имеем неприязнь по отношению ко всем, кто не так мыслит, не так поступает, как я что хочу сказать, нам категорически нельзя вообще заниматься этим нехорошим и неблагородным ремеслом. Давать оценку, проявлять на основании этой оценки определенные отношения к человеку, этим нельзя заниматься, потому что это сплошной грех. Это болото, в которое, как попадем, чем больше дергаемся, тем больше нас оно засасывает. Душевный человек, плотской, гордый, не может видеть объективно и не может видеть хорошего в человеке. Если ты гордый, если я гордый или гордая, да, однозначно я слепой и глухой и по отношению к голосу Божьему, и, естественно, по отношению к человеку, потому что я, не слыша голоса Божьего, не могу дать объективную оценку человеку. Это все равно, что ставить диагноз неправильный по медицине, по болезни, а потом заниматься лечением и оперировать. Я помню, мне рассказывал один человек, говорит, сижу в онкологии, ну, на процедуре, вернее, в онкологии, онкологическое отделение, а там есть и операционное, есть и процедурное, есть там и амбулаторное лечение, да. Человек сидит, пришел там после операции на амбулаторное лечение, да, сидит за занавесью, где там пациенту какие-то процедуры делают, и слышит разговор врача и медсестры. И врач говорит, вот, говорит, не повезло женщине, красивая женщина. Недавно муж бросил ее, одинокая. Ей поставили диагноз, что у нее рак груди. Удалили грудь, и врач говорит, а рака-то и не было. Ну ладно, ну что уже делать? Ну, они по-своему как бы рассуждают, типа, что женщина, вот теперь уже, можно сказать, инвалид, есть недостаток, кому же она теперь нужна будет? Так говорит, ну ладно, была бы болячка. Так болячки уже не было, неправильно поставили диагноз. А операцию-то сделали. Я сам помню случай. Человеку вырезали, у человека живот заболел. Человеку, значит, больно было, плохо, вызвали скорую, отвезли на скорую. Ну, какой-то, я не знаю, там врач, не знаю, какой у него там стаж врачебный, да, ну, потрогал, аппендицит. Ну, есть же для этого и анализы там и то, и то. Но он быстро определил аппендицит на стол. Ну, положили на стол, вырезали аппендицит, и опять приступ. А там приступ, связанный с камнями в желчном. Ну, где ж ты, врач, что ты что, не мог, как говорится, тебе что, не учили, ты не мог взять, проверить, вырезали аппендицит, который не надо было резать. Ну, все равно, говорит, ну, позже бы он заболел бы, и пришлось бы резать, так уже, как говорится, погибать так с музыкой, да? И такое же бывает. Я приведу пример с самим собою. Пришел как-то, ну, вот это у меня, кто знает, были проблемы с желудком большие, и длительное время я мучился, так мучился, что, как говорится, жало вплоть, такое было, что ой-ой-ой, кушать по-людски не мог ничего. Геркулес часто было на воде без соли, и рис на воде без соли, это то, что более-менее мне, ну так, проходило, и то с тревогами и волнениями внутренними, да. Прихожу к врачу, кандидат медицинских наук. Ни анализов не делает, ничего, так глянул на меня, посмотрел внимательно, знаете, вот есть люди, которые по радужной оболочке глаз там определяют болезнь, да, потом, ну там, по коже на лице, ну глянул на меня, наверное, в глаза, наверное, на кожу. У вас нулевая кислотность. Ну, вопрос сразу возникает, ну если нулевая кислотность, то надо поднимать. Ну, естественно, надо поднимать, какими средствами. Ну, я и сам знал, какими поднимать, потому что я и поднимал, я и опускал, я в эти вещи уже вникал, и уже врачом могу быть в этой области, да. Но я что хочу сказать, давай поднимать кислотность. Поднимаю, мне все хуже, в конце концов, клином желудок стал. Иду на обследование. У меня повышенная кислотность есть, зашкаливает, повышенная и была. Ну так я себе еще насколько хуже сделал. Она у меня была повышенная. Он мне сказал авторитетно, как-никак кандидат наук каких-то. Я сейчас так понимаю, болтологических, от слова болтать. Кандидат болтологических наук. И я себя мучил, и это я к чему говорю, что значит неправильный поставить диагноз человеку. И я уже сказал, что если мы, душевные, плотские, если мы обидчивые, если мы раздражительные, если мы жадные, если мы хитрые, если мы подлые, непорядочные, и как хотите, и что хотите к этому добавляйте из этой когорты понятий, да? Мы не можем дать правильную оценку другому человеку, потому что мы зачастую себе неправильную оценку даем. Мы имеем эти пороки и говорим, что мы Божьи дети. Мы имеем сплошные ошибки по жизни. И мы говорим, что мы понимаем, и с головой у нас все в порядке. Но если с этой головой все в порядке, и этой головой, у которой, извините, на самом деле не все в порядке, мы начинаем давать, определять этой головой, правильная эта церковь или неправильная, мудро поступил тот человек или глупо, правильно он детей воспитывает или неправильно, правильно он понимает стих или неправильно, вы сами понимаете, мы дальше же рецепты пишем, кому ходить, куда. Кому во что верить, кому что поменять в своих убеждениях. Вы понимаете, да? А если мы ошибаемся, кто же нас любить будет? Кто будет заботиться о нас? Кто с нами захочет контактировать и общаться? Да никто не захочет. Поэтому, пока мы плотские и гордые, пока мы исполнены вот этих всех пороков, да, имеем неприязнь к людям, видим плохое, да, или видим только хорошее, но жизнь нам показывает, что мы тоже глупы в этом, да, мы не имеем права вообще заниматься суждением, не только осуждением. Осуждением это вообще, как говорится, запрещенная тема, да. А даже суждением не имеем права судить никого и никак, ни положительно, ни отрицательно. Потому что все будет ошибочным. От начала до конца. Если я плохой, паршивый диагностист, диагноз неправильно ставлю, то я говорю, нечего говорить о лечении, нечего прописывать таблетки и нечего вообще умничать. Мы тем самым, когда беремся судить вообще, рассудить, даже рассуждать, мы набираем грех на свою голову. Мы глупеем. Потому что чем больше любым занятием занимаемся, тем больше в это погружаемся, в эту атмосферу, и тем больше деградируем и глупеем. Мы еще больше утверждаем себя во зле, если имеем негативное отношение к людям, которого у нас и так в избытке. Занимаясь этим, мы способствуем развитию этого порока в самом себе. И, кроме того, мы провоцируем наших ближних, по отношению к которым мы проявляем вот это свое внутреннее, да? Мы провоцируем наших ближних, испытывающих на себе наши осудительные взгляды, на ответную неприязнь. Мы тоже их, этих людей, этим самым провоцируем на грех ответный. И только научившись трезвому, объективному, непредвзятому подходу к человеку, только став духовным человеком, то есть умным человеком, мы можем иметь право заниматься этим занятием и ничуть не раньше. То есть я хочу, чтобы мы это запомнили как заповедь Господню. Не судите, пока есть порок, пороки есть. Пока мы ошибаемся, и об этом жизнь наша свидетельствует, и Бог Духом Святым нам это подсказывает, да? Вообще не надо заниматься никакими оценками экспертными. Это не экспертное бюро, И мы в этом бюро не заведующие. Потому и сказано, я сейчас прочитаю Матфея 7 глава с 1 по 5 стих. «Не судите, да не судимы будете». Не судите, не осуждайте. И не судите, не торопитесь высказывать свою точку зрения по любому вопросу. Я уже сказал, почему. Пока мы сами еще грешные, мы будем ошибаться. Не судите, да не судимы будете. Не занимайтесь этим вообще. Ибо каким судом судите, таким будете и судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. То есть с каким отношением будете относиться к человеку, с каким духом, тот же самый дух будет спровоцирован вами в ответ по отношению к вам или к нам. Со злом относимся к человеку, с осуждением относимся к человеку, да? С недовольством, с раздражением под суд подпадает что? И крик, да? И раздражение, и слова оскорбительные, да? И взгляд, как мы делаем глаза под лоб или там куда-то вверх смотрим, и вздох, и взмах руки, любое проявление неприязни к человеку, неуважения, нелюбви подпадает под статью «не судите». Все, чем мы богаты, в данном смысле отрицательным, негативным, и все, что мы проявим в нашем суждении, выразим свое негодование человеком или его поступками, или его убеждениями, да, все это возвратится бумерангом к нам самим. Мы спровоцируем человека на недоброе чувство, мы не позволим увидеть в нас никакого Христа, мы возбудим в нем низменные страсти, он заведется и ответит нам тем же самым. Дальше мы будем возмущаться, как это так, он нам так сказал. А я хочу сказать, как сказали, так и получили. Что посеяли, то и пожали. И какую меру мерите, и чем больше будете осуждать, чем больше будем мы злиться, тем с большей злобой получим сдачу. Мерка наша, мерка нам же. И смотрите, что Христос говорит. Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего? Я перефразирую. Что ты смотришь на верующего, что не в ту церковь ходит? Что ты смотришь, что он не так понимает? Заметьте, вопрос как стоит. Что ты вообще смотришь, чего ты этим занимаешься? Вы понимаете, да? Не просто там, что ты смотришь, так не делай ударение. Я специально делаю ударение. Что не судите вообще. А чтобы не судить, то не надо смотреть. Вы понимаете, да? Не надо этим вообще заниматься. Давайте порассуждаем, правильная ли та церковь. Давайте лучше порассуждаем, правильная ли наша церковь. Давайте порассуждаем, он правильно детей воспитывает или нет. Давайте порассуждаем, какие наши дети и что мы с ними творили. Правильно или нет? Вот так будет правильно. Вопрос стоит, смотрите, как звучит Иисус Христа. Что ты смотришь на сучок? Этим нельзя заниматься. Почему? Не то, что не надо видеть сучка, не то, что не надо видеть плохого. Я говорил, мудрый это видит. Но видит плохое, но не заражается плохим, не пристает к нему плохое, не становится он сам плохим. А если мы еще не мудрые и не духовные, то порок другого человека – это проблема того человека, она нас не должна вообще тревожить. Мы должны были бы сказать, что мне до его сучка. Мне бы со своими бревнами разобраться. Так вот, еще раз повторяю, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Что такое бревно? Ну, тут можно сказать, слепота, бревно ведь закрывает глаз, мы же не видим. Дальше, бревно – это осуждение, что если человек делает какой-то грех, делает его сам себе, это плохо. Но я, когда осуждаю, я делаю и себе плохо, и ближнему плохо. Это грех намного больше, поэтому и бревном называется этот грех. И заметьте, сказано, бревна не чувствуешь. Вот потому и сказано, ты слеп. Или как скажешь брату твоему, заметьте, тоже постановка, как вопроса какая. Как скажешь, то есть что этим нельзя заниматься, даже говорить, не надо не смотреть и не надо ничего говорить брату, пока ты сам себя не освободил от бревна своего. Как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего. А вот в твоем глазе бревно, как же ты видишь сучок, не видя бревна? И дальше сказано, лицемер. Ты себя видишь хорошим, а другого всегда плохим. Вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Заметьте. Насколько просто, насколько умно сказано, вынь прежде бревно, избавься от духа осуждения, избавься от гордыни, избавься от духа эксперта, научись понимать другого человека, видеть его объективно. Для этого научись сначала правильную оценку давать самому себе. Видеть себя глазами Божьими, этому научись, это прежде всего, этим занимайся. Вымешь бревно, перестанешь быть слепым, перестанешь быть гордым, перестанешь быть пристрастным, да, станешь объективным. Ты не просто вымешь сучок, а ювелирно вымешь, не причинив боль. Ты мудрость от Бога получишь, как сказать, как подойти, как подобрать ключик к сердцу к человеку, как понять его мотивы. Только тогда можно будет это делать. Но это уже будет не осуждение, это будет рассуждение. И коль ты мудрый, тебе можно этим заниматься. До этого этим нельзя заниматься. Это такая же подобная мысль, о которой я с вами говорил из второго послания Петра, первой главы. Вы помните, там сказано, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Заметьте, сначала нужно научиться проявлять добродетель. Она должна быть естественной и непринужденной. Научитесь быть добрыми, любящими людьми. Почему так сказано? Потому что по натуре мы, или нам не свойственно делать добро. Мы по натуре более злые, мы оскверненные грехом, мы видим плохое. Нам не хочется делать добро, и мы ищем всякие лазейки, чтобы не сделать человеку, не проявить по отношению к человеку добра. Когда мы только этому научимся, только тогда можно следующую часть этого стиха применять. Значит, покажите в вере добродетель, а дальше сказано, в добродетели рассудительность. Если человек имеет бревно в своем глазу, если человек гордый, плотской, душевный, низменный, страстный, и ему сказать, надо проявлять рассудительность в добродетели, он жадный может быть по натуре и может не хотеть давать, а надо будет сделать доброе дело кому-то, да? Но он начнет рассуждать, и это рассуждение будет в оправдании его жадности, в оправдании его порочности. Поэтому, не научившись добродетели, не придя к тому, что добродетель будет естественной и непринужденной, о рассуждении в добродетели как бы рано еще говорить. То же, что и я вам только что говорил. пока не вымешь бревно, пока не избавишься от душевности, от обидчивости, от недовольства, от гордыни, от раздражительности, вообще не судите никого и никак, не только отрицательно, но даже и положительно. Все это будет ошибочным. Дальше. Что еще хочу я вам сказать? Что значит судить? Судить – это давать оценку. Давать заключение, вот как эксперт дает заключение, да? Суд дает, выносит заключительный вердикт. Судить – это давать оценку людям, дальше, их поступкам, их мотивам. Это давать оценку книгам, учениям, убеждениям, библейским стихам, то есть толкование, суждение по поводу библейского стиха, библейским стихам, церквам. Я слово «судить» в данном случае хочу по-другому озвучить. Это значит лезть во пророки. Я пророк. Никому ничего не понятно, никому ничего не известно. Я буду сейчас всем прорекать. Я задаю вопрос, а у нас, тех, кто лезет во пророки, тот, кто любит быть экспертом и давать всем и всему оценку, у нас есть стопроцентная гарантия или уверенность в том, что сами мы то правильно понимаем все эти вопросы? Есть ли у нас гарантия этого? У нас есть гарантия, что нас правильно научили понимать истину. Мы же верующие, мы же ходим в церковь. Нас правильно там научили. Ну, мы привыкли как говорить? Но мы же в истинную церковь ходим. Там же ж не должны обманывать. Я говорю, не то, что не должны, это не должны. Но нас обманывают. Когда нам толкуют один стих, и мы говорим, а здесь вот так, брат, вот написано, как это сопоставить? И когда нам говорят, вы пришли задавать вопросы или веровать, то я хочу сказать, нам правильно объясняют? Нам, извините, может быть, культурно затыкают рот? Нас учат какому-то однобокому понятию, да? Ну, я пример приведу. Ну, Библия говорит о том, что есть Божий закон. Христос говорит, не пришел нарушить я закон, но исполнить. Он говорит, что ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, доколе не исполнится все. Что судимы будем и в Новом Завете по закону. Если юноша подходит и спрашивает, учитель, что мне сделать, учитель благий, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Соблюди заповеди. Какие? Не кради, не убивай. Когда нам говорят, что закон отменен, десятисловный закон, не крадите, отменено. Скажите, разве это не обман? Когда мы читаем в Библии, где сказано о том, что вы еще не до крови сражались, подвязались против греха, а нам говорят, усилий не надо прилагать. Мы благодатью спасаемся. Причем благодатью это вообще непонятно чем, потому что это слово, понятие не объясняют. Благодать это вот что-то хорошее, вот наелся и благодать. Вот и все, напился и благодать. Выспался и благодать. Мы где-то вот в таком ракурсе понимаем благодать. Мы не понимаем, что благодать, речь идет о благодати Святого Духа. Есть выражение, и духа благодати оскорбляем. Ибо явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая, а Дух Святой научит, напомнит, наставит, обличит. Когда нам говорят, что мы ничего не должны делать, что нам мы просто должны веровать, разве это не обман? А теперь, наслушавшись или наевшись вот этого объяснения, приняв это за истину, мы начинаем доказывать кому-то, говорить, что кто-то законник. Вы понимаете, да? Заметьте, уже ошибка пошла откуда? С церкви, где неправильно вообще нас научили. Если мы читаем, что Дух Святой научит, наставит, напомнит, утешит, обличит, я задаю вопрос, на каком языке Бог это делает? Неужели с русским на китайском языке это происходит у Бога? Вы все сами понимаете. Мы говорим, вот Бог мне дал мысль. Я спрашиваю, на каком языке? Русский говорит на русском, китаец говорит на китайском, француз на французском. Но если нас учат, что хождение в духе – это разговоры, молитвы на иных языках, на языках каля-маля, как у детей, мое-твое не понимает или моя-твоя, а потом мы говорим, что ты духа не имеешь, да, вот после всего этого, то я хочу сказать, чем мы занимаемся, не подпадем ли мы под осуждение? Когда кто-то говорит, что вот надо кушать вот это, ну нас научили, правильно научили, что надо, что не надо, в Библии есть, что хорошо кушать, что нехорошо, что чистое, что нечистое. Но когда нас научили правильно питаться, но не научили не осуждать человека, и мы с этими стихами, с духом негодования приходим и тыкаем того, кто ест, то я хочу сказать, разве мы не осуждаем? Вы понимаете? Если нас научили, что в Новом Завете закона не должно быть, а мы ведь с вами вот недавно буквально, да, размышляли, читали о чем? Что место закону в Новом Завете есть, и никто его не отменял. Что мы читали с вами, что закон положен для грешников. И если человек продолжает грешить, если ребенок дерзит, то закон нужен. А нас научили, надо любить. И теперь, когда мы видим, что кто-то наказывает ребенка, мы за голову беремся и осуждаем, кивая головами, ай-яй-яй, что ты делаешь, ты же верующий, бить нельзя, или там вообще нельзя говорить нет. Если мы говорим о том, что Бог есть место и власть, если есть место закону, то есть и власть, которая надзирает над этим законом. И власть, мы с вами говорили, есть и государственная. Но в церкви любят только о государственной власти говорить. Иногда о церковной, когда ее кто-то не признает. Но иногда бывает, что и заслуживает эта власть, что ее не признают. Да? Но я сейчас о чем хочу сказать. Но есть же и власть. И в семье власть Богом установленная, правда? Есть же и закон о власти, закон неписанный, а есть и писанный, что для любого молодого человека, пожилой человек, это тоже власть, и этого человека нужно почитать. Если я вижу кого-то мудрее себя, то он для меня власть, и я должен выразить почтение, а не спорить с ним, что я больше и умнее его. Если муж наделен властью, то он имеет же право ее применить, но нас же научили, кто его знает чему. Опустить руки и плыть, как бревно по течению. Мы же не под законом. Закона же не надо. Усилия же применять не надо. На место не надо поставить, но отвечать-то мы будем. Должность нам дана, дана. За несоответствие должности Божий будет нас спрашивать. Я к чему это говорю? Прежде чем давать оценку людям, ихним поступкам, ихним мотивам, книгам религиозным, фильмам христианским или нехристианским, убеждениям каким-то, прежде чем давать оценку какому-то библейскому стиху или положению церкви в глазах Бога, я что хочу сказать? Нужно иметь стопроцентную гарантию, уверенность в том, что мы сами правильно наставлены. Я хочу сказать, покажите мне ту церковь целиком, где все без изъяна правильно понимается и правильно исполняется. Конечно, каждый скажет, что это моя церковь. Но я хочу сказать, я понимаю, почему вы так говорите, потому что каждый кулик свое болото хвалит. Наша песочница самая лучшая. Но действительно ли так? Можно задать пару вопросов, и все будет понятно. Так вот я хочу сказать, что если мы неправильно наставлены, а в этом тоже нужно будет убедиться, к этому тоже нужно приложить старание проверить, во что я верю, куда я хожу и куда мы идем или куда нас ведут за наш счет. Нам надо проверить. Дальше. Проверить самих себя. Верю ли я сам? Для этого нужно вникать в себя, учение, заниматься сим постоянно. И если я вижу, и здесь я неправильно понимал, приходится менять взгляды. Теперь вот здесь я неправильно понимал, приходится менять взгляды. Вот здесь я не понимаю и еще не знаю, как менять, но я уже вижу, что глупость какая-то. То я вам что хочу сказать. Начинаешь понимать. Не мне заниматься суждениями и осуждениями. Осуждениями вообще нельзя, но даже и суждением нельзя заниматься. Нечего размышлять, давать оценку кому-то по поводу поступков, убеждений, взглядов и так далее и тому подобное. Мы будем ошибаться от начала и до конца. Нам нельзя этим вообще заниматься. И об этом свидетельствует наша жизнь, наши поступки. Но беда-то заключается в чем? В том, что нашей греховной натуре свойственно думать о себе более, нежели должно думать. Мы судим, в смысле осуждаем людей за их поступки, только по одной причине, что мы всегда правы, мы всегда умны, мы все правильно понимаем и никогда не ошибаемся. То есть, мы горды, мы умны в своих глазах, потому и занимаемся этой неблаговидной деятельностью, этим ремеслом нехорошим. То есть, вы поняли, что нас побуждает вообще заниматься тем, чтобы давать оценку всем и всему? Слишком умны, чтобы молчать. Я прочитаю вам сейчас некоторые стихи из послания апостола Иакова. Это послание Иакова, 3 глава, 1-2 стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Я заменяю здесь одно слово, одно на другое. Смысл при этом не теряется никак. Братья мои, немногие делайтесь пророками. Братья мои, немногие, ну и сестры, тут не имеется в виду, если про братьев написано, к сестрам не относится. И там, где про сестер написано, это не значит, что к братьям не относится. По смыслу все относится ко всем. Хотя и написано, может быть, кому-то более конкретно, да? Братья мои, немногие делайтесь пророками, немногие делайтесь экспертами. Немногие занимайтесь тем, чтобы давать оценку всем людям, церквам, учениям, убеждениям, мотивам и так далее. Слушайте, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Заметьте, становясь учителем, уча кого-то, вразумляя кого-то, поправляя кого-то, мы осуждаем тех, кто не так что-то понимает. Заметьте, это называется «осуждаем других, поэтому подвергнемся большему осуждению». Ибо все мы согрешаем. Вы поняли, почему написано «немногие делайтесь пророками или экспертами, дающему оценку всем и всему»? Все мы много согрешаем, а значит, возвращаемся опять к первому стиху. Если мы много согрешаем, то извините за не очень красивые слова, то у нас не совсем здраво с головой, не совсем в порядке с головой. У нас нет объективности, у нас нет здравомыслия, если мы грешники, ибо написано, если мы грешим, то мы рабы греха. Кто кому себя дает в рабы для послушания, того мы и рабы. Мы рабы греха. А мы знаем, что из сердца исходят грехи наши, прелюбодеяния, вражды и так далее и тому подобное. А если мы слушаем сердце и на поводу наших страстей идем, да, то я хочу сказать, а где же тогда наша голова? И не потому ли мы много согрешаем? А если мы это делаем, то заметьте, не делайтесь пророками, не делайтесь учителями, не становитесь экспертами, не умничайте, перестаньте этим вообще заниматься. Дальше написано, кто не согрешает в слове, я могу добавить, но здесь почему в слове написано, потому что это неудержимое зло, поступок чуть-чуть, как говорится, труднее совершить, чем слово взять и вот так высказать, да, слово легче срывается, нежели поступок совершается, даже чисто по времени, по скорости, да. Кто не согрешает в слове, ну, естественно, тогда он уже не согрешает и в деле, да. Тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело, а естественно, значит, может быть учителем. Помните послание Тимофея, апостола Павла, кажется, 3 глава, 1 Тимофея, если мне память не изменяет, или, может, 2, наверное, 1, не буду сейчас просто искать и отвлекаться, да. Вы помните, кто епископство желает, то есть кто желает быть учителем, как бы, в церкви, пастырем, проповедником, пророком, это все, как говорится, синонимы, да. Кто епископство желает, то доброго дела желает. Но я чуть-чуть перефразирую и говорю. Но если вы будете епископом и будете учить людей, как что понимать, давать оценки, говорить, что хорошо, что плохо, да, то, ну, то епископ должен быть сначала, и дальше перечисляется, непорочен и по полной программе. Никакого порока не должно быть. Значит, не имея порока, епископ может иметь здравый рассудок. Он будет иметь стопроцентную гарантию того, что он правильно понимает истину. Ну а если имеет правильную и понимает, имеет правильное понимание истины, то он имеет право судить. Правильно может понимать и имеет право выражать свою точку зрения, но опять-таки не категоричную. У него есть основания и право выражать эту точку зрения. Бог это позволяет, но только на основании вот такой жизни, о которой написано. Непорочен должен быть. Вот это одно слово уже само в себе включает все. Никакого порока. А кто-то говорит, это порок, а есть же еще грех. Я говорю так, не умер Гаврила, так галушка задавила. Это одно и то же, не умер, так сдох. Порок любой. Грех, порок, большой, маленький. У Библии этого нет, большой, маленький. Порок есть порок. Все. Так вот, смотрите. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. И я добавляю, если тело обуздано, язык обузданный, он имеет право на выражение своего суждения. Он может судить не в смысле осуждать и такому человеку, тем более нельзя, да, а имеет право на точку зрения. Дальше сказано, это я читаю 6 стих из этой же главы. 3 глава Иакова. И язык огонь заметьте, язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Смотрите, как сказано. Язык – огонь. Он не разбирается, он загорится в одном месте, разгорается, распространяется на другое место. Огонь не переборчив. У огня нету тормозов. У огня нету органа управления. Огонь – это стихия, необузданная. Так вот, смотрите, язык – это огонь. Дальше. Воспаляем, откуда огонь, откуда газ поступает на этот язык, чтобы он хорошо горел. Воспаляем от гиены. Этой гиеной называется наше сердце. Это не гиена огненная, как кто-то говорит, там это вот пекло или ад, где будут мучиться верующие или неверующие, ну, в общем, грешники, да, хоть верующие, хоть неверующие, но грешники там будут мучиться. Этой гиеной, которая нас приведет к гиене огненной, уже буквальному, как говорится, наказанию в озере огненном, эта гиена является сердце, ибо от избытка сердца говорят уста. Вот сердце и воспаляет наш язычок. И этот язычок – это огонь. И слушайте, прекраса неправды, то есть, заметьте, чувственный человек, душевный, плотской, необузданный человек, заметьте, это человек, управляемый не рассудком, а сердцем, гиеною. А заметьте, а сердце нерассудительно. И заметьте, оно всегда прибавляет и убавляет. Обратите внимание, чувственный человек – он всегда, заметьте, либо добавляет, либо убавляет. То есть, другими словами, врет, необъективен, пристрастен, да, и глуп. А значит, имеет ли он право выражать свою точку зрения? Нет. Чувственный человек должен помалкивать. Но я говорю, конечно, если он не помалкивает, то ему будут закрывать рот, а он, если не понимает за что, то будет возмущаться. Но если бы каждый вникал в себя, он бы увидел, да, мною руководят чувства, да, я заводной человек, да, мой язык, только дай ему волю и выскочить изо рта. Он дальше не остановится. Человек, понимающий это, что у него этот порог есть, он сам должен понять, что нужно закрыть рот. И даже когда спрашивают, скажи, пожалуйста, что ты думаешь о том человеке? Этот человек должен был бы сказать, извините, я могу сказать только об этом человеке и указать на самого себя. Я не буду говорить, зачем мне грех брать на душу, у меня и своего достаточно. Мне понравилось, я помню, один такой случай, в советское время это было там, ну, девочка ходила в школу из адвентистской семьи и в субботу не ходила в школу. Ну, естественно, этого директора трепали, как это ты эту девочку не можешь сломать. Директор вынужден был с девочкой общаться, ну, девочка такая маленькая, хрупкая, такая смышленая, интересная. И он вызывал и там и угрожал, она не реагирует, он лезет, она не реагирует. Он уже тогда говорит, давай так, ты ходи в субботу в школу, а я грех твой возьму на себя. Хорошо? Ну, он думал, что для девочки это будет убедительно, она скажет, ну тогда хорошо. Она посмотрела на него и спросила его, так маленькая девочка, большого дядю. А говорит, а у вас что, говорит, своих грехов мало, что вы этот грех хотите мой взять на себя? Ну, в смысле, осталась при своем мнении, да, как говорится, не пошла на уступки, да. Это я к чему говорю? Зачем мне говорить о ком-то? У меня и так своих грехов хватает. Я должен понять, что я должен быть под законом. Я этот закон должен сам к себе применить. Но если я буду расхаживать языком и не буду этот закон применять, то кто-то мне извне этот закон припишет. Меня будут останавливать. Мне будут закрывать рот. Мне будут говорить о законе. Так вот, не делайтесь пророками. Если у нас язык прекрасы неправды. Заметьте, язык оскверняет все тело. говоря о ком-то, ну, имеется в виду, конечно, если это негативное, да, мы оскверняем все тело, все естество, у нас же это единый целый организм. Если хочется нам языком, извините, помолоть о ком-то, помолоть плохое, то заметьте, и тело движется туда, где мы можем это выразить. Ноги идут, руки жестикулируют в подтверждение моих слов, да? Глаза тоже выражают, будем говорить, мое настроение, вздохи, ахи, интонация, мимика, да? Все это, заметьте, все тело воспаляется. И дальше и воспаляет круг жизни. Вокруг этого человека, я уже так буду говорить, как некоторые говорят, аура есть. И все, кто попадает в эту ауру, заражаются тем же самым грехом. Кто-то говорит, негативная энергия. Дело не в энергиях. Знаете, все перевести в энергию, то мы и не поймем, что мы вытворяем. Это энергия отрицательная, положительная. Я хороший, это энергия плохая. Дело не в энергии, это я плохой. И дело не в том, что энергия такая, язычок у меня такой, как говорится, его бы прикусить. Натура у меня такая, и с головой у меня не в порядке. Не надо это в энергии как бы превращать, да? Так заметьте, язык оскверняет все тело и воспаляет круг жизни и круг людей, с кем мы общаемся. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. И дальше сказано. Им благословляем Бога и Отца в молитве или во время проповеди, или когда кого-то наставляем. И им же, этим же языком, да, проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Заметьте, слово «проклинаем» это не значит, извините, как говорят, чтоб ты там сдох, или там, чтоб тебе там то-то и то-то было. Заметьте, проклинаем как? Когда мы начинаем умничать, когда мы начинаем кого-то поправлять, когда мы начинаем кого-то учить, наставлять, когда мы раздражаемся на кого-то, что не туда ходит, не в то верит, не, и что-либо подобное не так делает, да? Заметьте, это называется проклинаем человеков. Как? Проклинаем. Мы сами, если заражены духом неприязни, если раздражены на человека, мы уже прокляты. Как прокляты? Рассудка нету. Благословенный человек, у которого блажен муж мудрый, блажен жена мудрая. Если мы исполнены зла, у нас рассудок не работает, а значит мы проклятые, безрассудные, глупые. И когда мы с этим духом пристаем к человеку, мы его заводим, доводим до безумия, и у него в голове клин появляется, и он заводится и начинает на меня подобно говорить. Заметьте, мы были проклятыми и прокляли другого человека, сотворенных по образу Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Это нонсенс, это парадокс, да? Не должно, братья мои, сему так быть. Уже так, или быть проклятым, или быть благословенным. Но не занимайся вот этим очковтирательством. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Одновременно нет. Если она смешалась, то она будет не горькая, не сладкая, но какая-то комбинация получится. Но чтобы то горькое, то сладкое, такого не бывает. Это только у верующих. То проклятие, то благословение. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Если мы мудрые, не можем мы этим заниматься. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. К чему это все сказано? Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле, заметьте, добрым поведением с мудрою кротостью. Заметьте. И кто имеет право иметь суждение, точку зрения? Кто имеет право эту точку зрения выражать? У кого она будет правильна и у кого Бог благословит вот в этом деле? Кто только мудр и разумен? А это нужно доказать, заметьте, на самом деле, практической жизнью, и обязательно, чтобы всегда было доброе поведение, чтобы человек никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких людях, даже враждебных, не заводился злом, был добрым в поведении, и дальше заметьте, с мудрою кротостью. Быть мудрым значит не гордым, не выступливым, не обидчивым, не лезть в учителя, а быть кротким, смиренным и простым. Докажи это на самом деле. Пока этого нет, не судите никак и никого, и ни зачем. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, заметьте, где? Вот она, гиена, откуда она выходит, видите, да? Как, насколько стихи, они толкуют сами себя, да? Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, а это же из сердца исходит, из этой гиены, от чего язычок наш, как говорится, работает, как вечный двигатель, то не хвалитесь и не лгите на истину. Нечего претендовать, что мы имеем стопроцентную гарантию, мы правильно научены, мы понимаем правильно истину, мы в истине стоим, и Бог нас посылает кому-то ее возвещать. Не надо на эту тему говорить даже ничего. Если горькая зависть или сварливость, раздражительность или недовольство, улыбки кривые, вздохи недовольные, взмахи руки пренебрежительные. Вообще не то, что мы не имеем стопроцентной гарантии, что мы в истине правильно понимаем и правильно наставили у нас головой в порядке, а что у нас вообще, как говорится, никакой истины, никакого ума нет. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, то есть где порок любой, там неустройство в самом человеке и все худое, все оскверненное в самом человеке. Поэтому не лезьте во пророки, не лезьте в эксперты, не лезьте в учителя. Все это будет носить оттенок, заметьте, осуждения, вынесения приговора. Дальше, что еще хочу сказать по поводу «не судите». Судить, как я уже сказал, заметьте, иметь точку зрения и тема, по которой нам можно, на которую нам можно рассуждать, я уже говорил, мы можем судить только о самих себе, и этим нужно заниматься. 57 стих, Луки, 12 глава. Луки 12:57 сказано: зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть, чему быть должно? Заметьте, себя судить мы имеем право. Помните выражение: если бы мы сами себя судили, это первое послание Коринфянам, кажется, 11 глава, то не были бы судимы. Себя судить мы можем и должны этим заниматься. А других людей мы не имеем права осуждать. Луки 6:37 говорит, там сказано: не судите, не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. И заметьте, духовный человек имеет право судить, но не имеет права осуждать. Он имеет право высказать то, как он видит другого человека, может, имеет право обличить его, указать ему на его грехи. Но этот человек, заметьте, если он духовный, не будет это говорить с недовольством, с раздражением, с высокомерием, с брезгливостью, с пренебрежением, вы понимаете, да? Он скажет четко, понятно, конкретно, без негативизма. У него этого уже нет. Человек поймет, что ему говорят строго, потому что он сам припирается. Ему хотят добра, его хотят спасти. И этот человек может ощутить. Человек духовный имеет право не осуждать, а судить, рассуждать, выражать свою точку зрения, и она будет правильной. Плотской не может этим заниматься. Дальше. Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 3 по 5 стих. 1 Коринфянам 4, 3 по 5. Сказано. Это апостол Павел пишет. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Вот заметьте, вроде судить, мы читали только что Луки 12:57, мы сами себя или сами по себе должны судить, да? Если бы мы сами себя судили, я вам тоже только что процитировал этот стих, значит, мы должны себя судить. Тут мы читаем, Павел пишет, я и сам не сужу о себе. То есть, можно так понять, я сам вообще не вникаю в себя и этим не люблю заниматься. И вроде бы этим и не надо заниматься, да? Тогда возникает вопрос, почему он говорит, вникайте в себя и в учение и занимайтесь им постоянно. Значит, он вникал в себя. А зачем вникать, если вникать и судить – это синонимы? Почему он говорит в данном стихе, 1 послание Коринфянам 4, 3 по 5, да? «Я и сам не сужу о себе». Смотрите, как сказано. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы». То есть он пишет Коринфской церкви. Вы знаете, что в Коринфской церкви были люди, они разделились на такие, будем говорить, группировки. Павловы, были такие последователи Павла и назывались Павловыми, мы Павловы. Другие были Кифиными, Кифы, то есть Петровыми. Третьи были Аполлосовыми. И заметьте, те, которые были Павловы, как вы думаете, как они судили, что они думали, какая их не была точка зрения о Павле? Что Павел наивысший из апостолов. Что Павел наиболее мудрый из апостолов. Что Павел точно будет на небе, и я не хочу никаких ни Кифу слушать, ни Аполлоса, вот Павел и все. А Кифа тоже неплохой, но, знаете, он там и отрекся, потом, вы знаете, он там где-то лицемерил, да. В общем, я, в общем, так, ну, Петра люблю, но с оговорками. Аполлос вообще не ходил там с апостолами, и, ну, зато красноречивый там, допустим, был, да. Так вот, Павловы судили о Павле как о наилучшем и о мудрейшем и святейшем человеке. Фарисей из фарисеев, грамотный, образованный, на иврите говорит, я уже говорю так нашим языком, да? Далее, разбирается во всех тонкостях закона. Никто так глубоко не понимал и не понимает, как он, да? Далее, успеха, как у Павла, ни у кого такого не было. Столько сторон никто не обходил, как он. Его не били, как столько, как никого другого из апостолов не били, как его. То есть, о нем судили положительно Павловы. Но Кифины, допустим, или Аполлосовы считали, что, ну, вы знаете, все-таки он не был 12-м апостолом, а был 13-м. Далее он гнал церковь Божию. Ну, может, он и покаялся, но, знаете, мало ли чего. Так вот, Кифины и Аполлосовы судили о Павле, что он, ну, неплохой, но где-то, может, ну, не такой умный, как надо. Может, кто-то философом считал. Может, кто-то считал умником каким-то. А кто-то, может, считал, если у Павла было жало в плоть, как мы вчера с вами, значит, вспоминали, да? Ну, если был бы Божий, то Бог бы исцелил его. Но раз он болеет, то, значит, все-таки у него проблемы с Богом. Ну, я это так говорю, знаете, так. Это не то, что так вот так точно все рассуждали. Я просто привожу вам примеры приблизительной логики, кто чем занимался, кто какую точку зрения, кому оценку давал. Так вот, Павел пишет, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. А почему? Обратите внимание, с чего начинается первое послание Коринфянам. Если там я узнал, что тут есть разделение между вами, споры, есть Павловы, есть Кифины, есть Апполосовы. Дальше что он пишет? Ибо если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы? Далее, если кто-то стал Павловым, а кто-то Кифиным, а кто-то Апполосовым, и начали спорить, то я задаю как бы вопрос, исходя из логики апостола Павла. Да где же ваш ум? Почему Павел, Кифа и Аполлос между собой не делятся, а люди поделили Павла, Аполлоса, Кифу и стали Павловыми, Кифиными и Аполлосами? И теперь спорим и ругаемся, кто из нас духовнее и лучше. То не плотские ли вы, имеется в виду кто? И Павловы, и Кифины, и Аполлосовы. Поэтому он и говорит. Из-за того, что вы плотские, для меня очень мало значит, что вы думаете обо мне. Вы бы лучше думали о себе, прежде чем определять, кто хороший, кто плохой. Вы изначально ошибочны в своих суждениях. И для меня мало значит, я скажу, что дети там сидят и что-то там калякают, извините. Говорят не по теме и не по делу. Для меня это просто детский лепет. Еще он говорит, для меня очень мало значит, как судят другие люди. Ну, с других церквей, или там неверующие, или фарисеи. Почему? По той же самой причине. Глядя на их образ жизни, чем они занимаются, Павел как бы говорит, мне ихняя точка зрения не надо. Я не обращаю внимания. Я уже тоже приводил такие примеры, когда мне кто-то говорит, Саша тебе подсказывает, ты вот не слушаешь там, или слушаешь да не каждого, допустим. Тебе интересно, что думают о тебе люди? Я говорю, интересные. Ты хотел бы знать, что люди о тебе думают? Я говорю, если люди умные, а мудрые, я хотел бы знать, а если глупые, то нет. Ну и человек стоит так, знаете, в какой-то такой нерешительности. Он, наверное, определяет, он сам глупый или умный. Я говорю, это сам ты по себе должен определять. Если человек сам живет, сам понимает, сам вникает, делает то, что надо, жизнь его действительно, конечно, я хотел бы знать точку зрения. Она может быть правильная, и для меня может быть подсказка. Но если человек сам живет, то и знает, как, сам себя не понимает, куда идет и зачем, да, и кому и зачем объясняет, то я говорю, для меня это мало значит тоже. Я не к тому, что вот я такой умный, там это. Нет, я не об этом. Я просто исхожу из того, о чем с вами сейчас рассуждаю. Для меня это уже жизненный опыт. Для меня уже это какая-то такая незыблемая истина, да? Библия об этом говорит, жизнь это подтверждает. И он говорит, я сам о себе не сужу. Не в смысле, что в себя не вникаю. Тут дальше сразу это же подтверждается, что он в себя вникал, ибо в 4 стихе сказано, ибо хотя я ничего не знаю за собой, то заметьте, что он вникал. А что он имеет в виду, когда говорит, я и сам не сужу о себе? Что хотя я ничего не знаю за собою, не вижу пороков, я стараюсь жить чисто и свято. Люди это видят, и люди говорят, Павел это вообще идеал. Он говорит, я сам не сужу о себе. Как? Положительно. Я не возомнил о себе. Я не считаю себя самым-самым, что ни на есть святым и преподобным. Вот о чем речь идет. Я не сужу о себе положительно. Не даю себе положительную оценку, хотя ничего за собою отрицательного и не вижу. Но сказано дальше, но тем этим самым, что хотя я вижу, что живу по совести, да? Вы помните, как он говорит, посему я бегу не так, чтобы просто бежать, бью не так, чтобы просто бить воздух, но порабощаю, усмиряю тело свое, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Вы понимаете, какой образ жизни вел, и насколько этот человек был такой принципиальный и ответственный? И он говорит, при всем этом, что не вижу ничего за собой плохого, тем не оправдываюсь. Почему? Смотрите, как сказано, судья же мне Господь. Все равно мы люди до конца всего не понимаем. Может, я ничего за собою не знаю, но может, я чего-то еще и не вижу, Павел допускает. Дальше он говорит, Павел, посему не судите, обратите внимание, речь идет, не судите. Здесь же, прямо смотрите, Павла вы его не осуждали, а судили о нем, как о самом лучшем из апостолов. А не Павлы, не Павловы, а Кифины и Аполлосы, может быть, осуждали, то есть приписывали ему, ну, будем говорить, какие-то, может быть, и несуществующие пороки. Заметьте, как Павел пишет, здесь, как я вам уже выше и говорил, да, что даже иметь точку зрения, это тоже судить, и если она неправильная, это тоже неправильный приговор, неправильная точка зрения, да. Посему Павел и пишет, посему не судите никак, не положительно, не идеализируйте меня, да, я не идеал, не отрицательно, вообще этим не занимайтесь, то, о чем я вам говорил, я сейчас подтверждаю стихами. Не судите никак, заметьте, прежде времени, типа настанет время, и мы тогда уже будем иметь правильное понимание, а сейчас... Не судите никак. Прежде времени. Какого времени? Пока не придет Господь, который, заметьте, Господь осветит, слушайте, скрытое во мраке. А что осветит скрытое во мраке? Что, где, в каком мраке что-то скрывается? Заметьте, дальше объясняется. Пока Господь не осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, мотивы. Мы же о мотивах не говорим, мы делаем, мы говорим, но о мотивах же не говорим. Если мы не можем понять самих себя, свои поступки, я не говорю свои мотивы, иногда мы делаем поступки, Писание об этом говорит, что это грех, люди говорят, что грех, а я говорю, что не грех. Так поступок видно. Он пред глазами, пред ушами людей. Я не вижу. Я слеп. Я упорен. А заметьте, как может человек мотивы тогда свои? В мотивах он сразу говорит, ты не сердцевидец, сюда не лезь. Что я хочу сказать этими словами? Скрытое во мраке – это мотивы. Каждый человек, который что-либо говорит или делает, у него есть какие-то мотивы. Хочет быть пастырем, может быть, у него мотив, он любит людей и хочет их спасать. Хочет быть пастырем, он хочет занять должность пастыря, потому что не надо физически работать, потому что он лентяй. Но он об этом никогда не скажет. Красноречивый. Люди говорят, ой, какой Бог талант дал. А он занимается на курсах красноречия, чтобы показаться красноречивым оратором. Он любит, когда его хвалят, когда ему льстят. Мотив может быть такой. Может, он захотел быть пастырем не потому, что он любит людей, а потому что он видит, что пастыри потихоньку учатся за границей, в семинариях, в академиях, а потом становятся гражданами Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании. То есть пришли на дело Божье и смылись. И когда спрашивают, что ж ты туда поехал, если тебя вроде бы Бог призвал на служение? Меня Бог призвал на служение в Америке. Все. Этим все сказано. Комментарии излишни. Так я хочу сказать, мотивы какие могут быть? Никто о мотивах не рассказывает. Тот, кто любит людей по-настоящему, он этим не будет хвастаться, об этом не скажет. Кто не любит людей и имеет расчет на деньги, на должность, на славу, на переезд, на жительство за границу, да, об этом не скажет, потому что об этом стыдно говорить. Поэтому зачастую люди ведут себя, как актеры в театре. Идет игра. Не говорится об истинных внутренних мотивах, намерениях сердечных. Вот об этом идет речь, что не судите никак прежде времени и никого. Почему? Заметьте, если мы сами себя не понимаем, что мы можем понимать в мотивах, сердечных намерениях человека? Это скрытое во мраке, человек, как правило, это скрывает. Один от скромности, другой от стыда. Вот когда придет Господь, судить нас будут именно по этим скрытым во мраке сердечным намерениям и побуждениям. И тот, кто сегодня может выглядеть праведником, окажется преступником и погибнет. А кого-то мы, может быть, видели преступником, он окажется праведником и спасется. Поэтому заметьте, не судите никак, Павел пишет. Теперь еще один такой момент. Книга пророка Исаия, 11 глава, с 1 по 4 стих. Исаия 11, 1 по 4. Здесь пророчество о Христе. Я прочитаю эти стихи, но не буду все комментировать, а только отдельные слова прокомментирую, относящиеся к нашей теме сегодняшней. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Вот эти слова я комментирую просто, как говорится, одним выражением. «Станет святым, станет послушным Богом, Богу Христос будет действительно в истине, и что дальше будет? То есть не будет грешным, не будет плотским, не будет душевным, достигнет рождения свыше. Что произойдет? Будет судить и будет иметь право судить, я добавляю, потому что суд будет истинен, вы помните, и суд мой истинен. Будет судить, слушайте, не по взгляду очей. Заметьте, глаза увидели поступок, а ведь глаза же мотива не видят. И если мы не знаем мотива и высказываем, или ошибаемся в мотивах, если мы сами себя не понимаем, то в мотивах других людей 100% будем ошибаться. Поэтому и нельзя заниматься вообще, даже не осуждать, а и судить нельзя. Так вот, смотрите, Христос будет судить не по взгляду очей своих. Он будет понимать мотивы людей. И когда будет говорить свою, давать свою оценку человеку, то он будет говорить ее объективно с учетом даже внутренних сердечных намерений, поэтому не будет ошибаться, и суд его будет истинен. И дальше. И не по слуху ушей своих решать дела, как иногда говорят там. Передала радио, не BBC, а BBC. Одна баба сказала, извините, где-то что-то услышали, приняли за истину, уже разработали целый план, уже настроились на войну, уже вооружились и уже, извините, языком треплемся. Вот этого нельзя делать. Это называется судить по взгляду очей и по слуху ушей. Не вникая и не рассуждая. Почему? Да потому что сами плотские. И далеко выше, как говорят, выше своей головы не прыгнешь. И заметьте, он будет судить бедных по правде. Вы знаете, что такое судить бедных да по правде? Почему так сказано? Бедных, знаете, как бы по-человечески надо было сказать, судить. Определять, правильно бедный поступил или нет. Бедных по-человечески нужно было как судить? Ну он же ж бедный, его же надо пожалеть. А я задаю вопрос, где так написано, что бедных надо жалеть? Я не говорю, что бедных не надо жалеть. Бедных не надо не жалеть, бедных не надо не осуждать. Хоть бедный, дальше, о богатых, если бедных будет судить по милости, а богатых как надо, ну, по строгости. А почему? Он же богатый, а раз богатый, 100% плохой. Заметьте, это не объективно, это уже осуждение. Знаете, как иногда говорят? Ну, раз баптист, значит все, мерзость. Или кто-то там, знаете, ну, обидела церковь, обидела, справедливо, несправедливо, ну, пусть адвентистская церковь. И дальше начинает, вот эта церковь, адвентисты, пастыри зажрались, те уже еще что-нибудь там наделали. Уже, ну, тут такое, прям, ну, прет из него, извините, словесная диарея, я культурно скажу. Заметьте, ну, если адвентист, то плохой. Ну, если католик, то это чуть ли не папа римский. Ну, если кто-то поклоняется Деве Марии, да пусть поклоняется на здоровье, если хочет. Это его право, его выбор. Но у нас такое, что раз католик, то неумный. Раз православный, то вообще глупый. Ну, это неправильно. Судить по взгляду очей. Судить по слуху ушей. Судить по членству церкви. Судить по положению церкви. Раз пастырь, значит продажный. Не, ну бывают же исключения. Хотя бы такое допустить можно. В адвентистской церкви все лохи там или все глупые. Ну разве не бывает и умных людей? Да, через время они уйдут, либо их уйдут оттуда. В шею уйдут. Но я хочу сказать, нельзя судить по материальному положению, по положению в обществе, по занимаемой должности, понимаете, да? По образованности нельзя давать оценку, она будет предвзятая и необъективной. Заметьте, почему бедных будет судить по правде? Бедный разве не бывает неправ? По правде это справедливо. Если бедный прав, он будет помилован, оправдан, одобрен. Но если бедный же ведь бывает и наглый, и бедный бывает завистливый, и подлый, и бедный бывает воровитый, то как его судить по милости? Потому что он бедный. Ну, он же бедненький, его надо пожалеть. По правде это значит справедливо. И богатый будет судим тоже по правде. Почему? Ведь бывает и богатый прав. Мы иногда осуждаем, вот, богатый верующий выгнал верующего с работы, а верующие так не должны делать. Я говорю, а что вы вообще знаете по поводу работы, кроме того, что сами работали? А что вы знаете о том, который выгнал, и о том, которого выгнали? А ведь зачастую верующие, рабочие, если работают у верующего брата по церкви, по духу, а он бизнесмен, то зачастую его ни во что ставят этого брата руководящего. Ты платить должен деньги нам. Повышать голос ты не должен. Работать мы не должны в поте лица. Если качественно не сделали, ты должен прощать. Ну, извините, этот же, который богатый бизнесмен, верующий, он же обанкротится с такими верующими братьями и сестрами. Он терпел. В конце концов сказал, так, свободный. И вдруг в церкви шум, осуждение. Он выгнал верующих. Разве так делают верующие? Я говорю, слушайте, успокойтесь, дорогие мои. Давайте позовем этого богатого бизнесмена, давайте спросим. И давайте спросим этого бедного, которого выгнали, спросим, скажи, а ты вот это делал, а ты вот так делал, а ты слушался, или ты делал все по-своему? Работал у него на его предприятии, а делал по-своему. Некачественно, неколичественно, да? Еще и грызался, еще и говорил, что ты не имеешь права мне не заплатить. Ты не можешь исключить, выгнать меня с работы, ты на небо не попадешь. В таком случае, извините, есть такая пословица некрасивая, но правдивая. Говорит, дурной, потому что бедный. А бедный, потому что дурной. Так вот заметьте, Христос будет судить и бедных по правде. Если бедный не прав, бедный получит не совсем лестное определение. И богатого будет судить по правде, по истине. Дела страдальцев земли решать по истине, то есть справедливо. И заметьте, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивый. Но если человек не прав, хоть он бедный, хоть он президент генеральной конференции, пред законом нет должностей, пред законом есть человек, и доброе делают или плохое, хоть президент, хоть нищий, духом уст своих убьет нечестивого. То есть нечестивого не будет оправдывать, если он нечестивый, хоть он бедный, хоть богатый. И бедного не защитит, если бедный наглый и несправедливый. Еще одно место. 1 Коринфянам 2 глава, с 11 по 16 стих. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Кто знает все мотивы, если человека внутри, если человек сам об этом не говорит вслух? Так вот вопрос стоит, кто из человеков, из других посторонних знает, что в конкретном человеке, внутри, в духе человека, кроме духа человеческого, живущего в нем? Сам человек знает все свои мотивы. Мой дух знает, мой разум понимает это и может озвучить словесно. Но молчим мы о своих намерениях сердечных. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Что в Боге знает только Божий Дух. Что в человеке знает только Дух человеческий. Дальше я пропущу, не буду это читать, ибо мы приняли не Духа мира сего, а Дух от Бога. Да? 14 стих. Душевный человек, то есть душевный какой? Плотской. Не принимает того, что от Духа Божия. Обратите внимание, он не может дать правильную оценку мыслям Божьим, он не может разбираться, где истина, а где заблуждение. Вы понимаете, о чем речь идет? Поэтому он не может, как Бог, правильную оценку дать человеку, его поступку, тем более намерению, мотиву его внутреннему. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. А почему безумием? Да потому что у него самого рассудка нет. Душевный – это не умный, это глупый человек, у которого нет ума, извините. Так говорю просто, чтобы было понятно. Потому что, почему не может принять? Потому что если он глупый и думает о себе, что мудр, то когда кто-то говорит «мудрость», а это мудрость наперекор его мудрости в кавычках. Поэтому он это считает безумием. И Бог, и истина, и стих библейский для него безумие. Потому что он ум, честь и совесть нашей эпохи. Он не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно, то есть головой, а не сердцем. К этому нужно подходить. И дальше сказано, духовный судит о всем, не в смысле осуждает, может иметь правильную, заметьте, только духовный, может иметь правильную точку зрения на библейский стих. И заметьте, духовный, кто живет, у кого получается на практике, на опыте, он отображает характер Христа. Ни больше, ни меньше. Комментарий, как говорят, излишний. Вы внимательно, я думаю, слушаете меня и видите, как в стихах библейских написано. От этого никуда не уйдешь. Заметьте, духовный судит о всем, о Боге, о божественных мыслях, о словах пророков, о всех тех, кто духовный, да? О Писании. У него правильная точка зрения на толкование стихов библейских. Тебе сказано, а о нем судить, имеется в виду правильно, правильную оценку, душевные люди не могут. Они его воспримут совершенно неправильно и будут понимать неправильно. О нем будут судить, но будут осуждать и будут несправедливы в своих суждениях или осуждениях. Он может судить о всем. Вот он что скажет о другом человеке, это будет более-менее правильно. Но он при этом не будет категоричен, как и говорящий истину последней инстанции. Он будет осторожен, он будет спокоен, он скажет свою точку зрения и даже с какими-то оговорками, что, ну, может быть, я что-то даже недопонимаю. Но вот мне кажется, что этот человек вот приблизительно вот такой. Он говорит, кажется, а вы увидите, что на 100% оказался прав. И дальше сказано, 16 стих. Кто познал ум Господень, заметьте, чтобы мог судить его. Что значит познать ум Господень? Убедиться и набраться вот этого ума Господня. На своем опыте проверить и убедиться, насколько мудр и праведен Господь. Так вот, кто этого ума набрался, он уже не душевный. И он может судить его, кого его или чего его. Ум Господень. Он может рассуждать о мудрости Господней. И Павел пишет, а мы имеем ум Христов. Кто мы? Это не Коринфская церковь. Это не Ефесская церковь. Это он пишет, мы о служителях, о домостроителях Царства Божьего, о чем пишется в первом послании к Коринфянам. Мы, Павел, Кифа и Аполлос. Почему имеем ум Христов? Мы не спорим, кто умнее, кто святее, Павел, Кифа или Аполлос. Мы каждый почитаем друг друга, прислушаем каждый к мнению друг друга, и если мнение другого мудрее моего, мы это принимаем. Это говорит о том, что мы познали ум Господень. Мы имеем ум Христов, поэтому мы можем судить, мы можем рассуждать, мы можем иметь точку зрения и о мудрости, и о Писании, и о вас, дорогие братья и сестры. Потому Павел и пишет, если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по обычаю или человеческому поступаете, вы обычные мирские человеки, с той лишь разницей, что получите гораздо большее наказание, чем те, которые не знают ни Бога, ни Писания. Еще такое место. Первое Царств 16:7. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, слушает, я добавляю, слова, а Господь смотрит на сердце. То есть, каков он за словами, за поступками, каковы его внутренние мотивы, скрытые во мраке. Чтобы нам дать правильную оценку человека, нужно знать его внутренность, его подноготную, чем живет, чем дышит, как говорят. И еще одно место из Писания. Это Иакова, 4 глава, 11-12 стихи. Иакова 4, 11-12. Не злословьте друг друга, братья, то есть не осуждайте, это тоже. Злословить – это осуждать, судить, осуждать. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот того судит закон и судит. Тот злословит закон и судит закон. И можно сказать, и тот же, тот самый, сам же злословит закон, который запрещает этим заниматься, и судит закон, который гласит об этом. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Заметьте. Мы судим не только брата, проявляя негативизм о нем, или давая неправильную оценку человеку. Но мы, обратите внимание, мы, нарушая эту заповедь, которая гласит «не судите, не злословьте», вы заметьте, мы судим закон, Мы этим самым даем понять, что Бог тут что-то добавил такое лишнее, оно ненужное мне в особенности, да? Этим самым мы говорим, что я не исполнитель закона, и мне этот закон не писан. И если Бог установил такой закон, а я отменил, то я более вышестоящая инстанция, чем Бог. Бог не судья, я уже судьёю. Я осудил Бога за такое писание. Я уже говорил, женщина, не согласная с тем, что муж все-таки в главе, глава семьи, не признающая его авторитета, спорящая с ним, она что делает? Судит Бога, судит Христа, судит закон, осуждает Бога и говорит: ты не столь мудр, как я. Кто-то скажет: ну ты уж совсем загнул. Не загнул, так оно и есть. Вот смотрите, кто засовет наперекор написанному, тот судит Бога, судит его закон. И тоже, комментарии здесь, как говорится, излишни. Слишком просто, слишком прямо все написано. И сказано: един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. Ты кто, который судишь другого? А я отвечаю: так я же самый умный. А Бог говорит: тогда понятно, чего судишь и меня, и всех людей. Заметьте, мы можем судить не только не судите человека, не соглашаясь с местом Писания, отрицая его, отвергая его, делая наоборот, мы, заметьте, осуждаем Бога за немудрость. Извините, мягко говорю. Но мы вообще Бога глупым считаем, а себя мудрыми. А Бог спрашивает: кто ты? Какая у тебя должность? Чем ты докажешь, что ты столь мудр, что отрицаешь мой закон? Кто ты, который судишь другого? А я говорю, человек это звучит гордо. Потому и сужу. Ну, что еще хочу в заключение? Просто вам некоторые примеры привести, да? По поводу того, о чем мы сегодня с вами разговаривали. Есть одно место такое, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Имеется в виду, с учетом всех внутренних мотивов, побуждений и намерений. Что это обозначает? Не судите, я уже говорил, вообще не судите. Это занятие неблагодарное и неблагородное. Это занятие, которое нас загонит не в те ворота и не в то царство, куда мы хотим попасть. Вообще не судите никакого человека ни за какие поступки. Даже я вам сейчас буду приводить такие примеры, что кому-то покажется, что, да что он вообще говорит. Что я хочу сказать? На основании того, о чем мы сегодня уже читали, что читали, что, о чем рассуждали. Насколько важно понимать мотивы других людей. Почему тот или иной человек делает то или иное, или говорит, делает или иное, или ходит куда-то, или верит во что-то. Да? Насколько это важно? Заметьте, я уже говорил, мы судим людей других, как правило, за то, в чем сами не виноваты, допустим, ну, хотя бы внешне, визуально, допустим, не понимая там уже глубин каких-то, да, а другие люди это делают. Мы их осуждаем от гордыни. Мы вот так считаем, что так правильно кушать, а другой не так кушает. Вот и мы и говорим: вот ты такой рассякой, да. Мы вот так понимаем истину, кто не так, вот они опять такие рассяки, и они погибнут, да. Так вот я хочу примеры какие вам привести. Верующие зачастую, и неверующие, это относится вообще ко всем людям. Ну, я сейчас говорю верующие, потому что все-таки мы все верующие, и это более к нам верующим как бы относится, да. Но относится буквально ко всем людям это все. Вот человек пьет. Пьет бывает много, часто, Ну, напьется там, конечно, вы сами понимаете, там такие фокусы человек выделывает, там выписывает, а там и дерется, и разденется до нога, и матерится, и милиция, и полиция, и скорая помощь. Ну, конечно, как говорится, я не оправдываю, я не поощряю это, но я что хочу сказать. Глядя на это, хочешь, не хочешь, в нашей природе срабатывает. Вот пьет, ну надо же, ну такой вот рассекой. Я хочу вам пример такой привести. Ну, тут, где я живу, тут у меня недалеко есть такой, называется «Веселый хутор». Там все пьют. За небольшим, очень одним редким исключением. Все пьют. И называется «Веселый хутор». То напьются, голые выйдут на улицу, ходят. То напьются, полиция подъезжает. То напьются, скорая летит сиреной. Уже кто-то кого-то, что-то ему сделал физически, да. Ну, в общем, там что хочешь, услышишь, что хочешь, увидишь. Ну, есть одна тут такая, шумит и кричит. Ну, знаете, со стороны, как говорится, не все дома. Ну, вот как-то раз в калитку ко мне, ну, тут там, Саша, мне надо то-то, то-то, завязался разговор между нами. Ну, что-то так, ну, в тот момент она трезвая. А я говорю, да зачем оно вам, как-то зашел разговор за выпивку, я говорю, да зачем оно вам надо? Можно же было жить тихо, спокойно, не битой, там, без скорых, без полиции. И вот, понимаете, вот человек, который пьет, но вот в данный момент трезвый, начинает рассказывать то, ну, чего я и не знал. Ой, говорит, Саша, да если не пить, так хоть повесься. А я говорю, а чего? Сын не работает, невестка не работает, а жрать давай, а деньги надо. Стирать никто не хочет стирать, гладить никто не хочет. Вон огород два у меня больших показывает, смотри. Я и трактор нанимаю, я и запахаю, я и там закультивирую землю, я и посажу две коровы, чтобы пошла, там, подоила невестка, или там, ну, про сына уже разговора нету, или хотя бы он пошел, никому ничего не надо, кроме пожрать, поспать и телевизор посмотреть. Но она это выразила совсем другими словами, я вам так культурно все это выражаю. Я вот сейчас пойду, возьму трактор и запашу картошку, которую уже скоро, вот надо это, собирать будет. Но она еще не совсем была, как говорится, готова. Но зло, говорит, чтобы им нечего было жрать. Вот продам коров, или зарежу там, или еще что-нибудь. На мясо сдам, деньги заберу. Ну, говорит, говоришь им по-русски? Никакую. Кричишь, они на тебя кричат. Вот она, напьюсь и забуду. Я вот так стою и слушаю это. Ну, муж недавно умер от пьянки у нее. Пил тоже так, что тут какую-то водку достали, кто из нас говорит, левую или правую, ну, в общем, коньки откинул муж. Она одинока, не с кем поговорить, с детьми общего языка нет. Я не хочу сказать, она там золотая, сама, ну, огрубела достаточно сильно. Но что я хочу сказать? Ну, было бы что-то по-другому, ведь пьет от чего? Бога нет. Рассудка нет, никто ее не воспитал, никто этого ума не дал и не вложил. А самой тянуть, ну не в моготу, у нее уже возраст за 67-й этот, десяток пошел. Ну и что ей делать? Говорит, пахать не в моготу. И вот смотришь на нее, думаешь, вот пока не поймешь всей ситуации, вот так поближе, да, не познакомишься. Ну нет, вот вроде как будто бы, знаете, причин для оправдания этого человека. Пьяница такая, рассякая, кричит, она когда матерится, тут еще мужики, еще она с мужиками посоревнуется, и боюсь, что мужики проиграют, когда кто лучше выматерится. Но когда начинаешь понимать, от чего материться, от нехватки ума, от того, что нет Бога, от того, что не слышит голоса Святого Духа и подсказки этой, от того, что дома все сидят, пьют кровь, и она одна тянет, а уже тянуть, говорит, здоровья нет, а бросить если. Так что же я за мать? Вы понимаете, да? И вот она пьет. И я хочу сказать, я вот выслушал ее и подумал. А ведь можно понять. Я этим не хочу сказать, что она правильно делает, что правильно поступает, но я хочу сказать, поняв все, а все она не, еще не все могла рассказать, это знаете, сколько надо, чтобы все услышать, все, что там происходит. У нее, допустим, вот корова, Саша, если надо, я тебе молока, у меня хоть залейся. Она поросят кормит молоком, поит. Но она же напьется от вот этой безысходности, от злости, да? И 3 дня коровы кричат вот здесь на поле, орут недоенные. Я не хочу брать того молока, которое 3 суток в корове, бедная, перегорело уже то молоко. Она не выходит. Достойно осуждения. Ну, корову выйди, пожалей. Но она пьяная, не просыхает. Я не беру, но я понимаю, что и осуждать ее не за что. Что ты с ней хочешь? А ты пойди, поживи вот в том положении, и ты поймешь. То она с ножом бегает за сыном, а сын потом ее отколотит. То за невесткой. Ну, когда напьется, естественно. Так чего же напилась, что с ножом бегает? Она не знает, что делать. Хотя начинаешь про Бога. Я православная. Все. Вопрос закрыт. И я хочу сказать, поступки очень неблаговидны. Но мы же не понимаем, чего человек запил. Далее, кто-то закурил. Особенно, если это верующий, ну, когда-то курил, потом перестал, потом закурил. Ай-яй-яй, закурил. А кто-то говорит, а ты побудь в его шкуре, а ты переживи, что он сейчас пережил. А что он пережил? Ой, если б ты знал, или если б ты знала, что там у него творится. Там не только закуришь, говорит. Это он хорошо, что закурил. А не запил. Хорошо, что закурил, а не повесился. А что бы ты сделал или сделал на его месте, это еще было бы видно. И когда узнаешь, что и как там происходило, думаешь, я опять-таки говорю, я не оправдываю его курение, этого человека, закурил. Я просто понимаю. Иногда бывает, этот человек говорит, ты извини, Саша, я закурил. И я говорю, я тебя понимаю. Ну, спасибо, говорит тебе, на добром слове. Меня верующие бы не поняли. Юрий, я тебя понимаю. Он говорит, спасибо. Я чуть-чуть помолчал, потом говорю, ну, закурил, что-то изменилось. Да нет, говорит, дурная привычка. Но я не осудил, а другой говорит, ты его обличил? Я говорю, не лезь не в свое дело. Иди занимайся своим делом. Чего ты лезешь? Вот, он же верующий, как это так? Он же нас позорит. Говорю, не лезь, ты тоже позоришь нас всех. Отойди отсюда. Слышите, кто-то из верующих развелся. Такое тоже бывает. Как? Развелся. Бросил там, ну, бывает, беременную жену бросил. Ну, разве верующие так делают? А кто-то говорит, слушай, ну, а ты спросил, ну, развелся, вы увидели факт, глаза увидели, по слуху ушей, по взгляду очей, начинаете судить. Ты вообще знаешь, ну, как женщину? Подождите, что такое женщина? Ну, если женщина, то всегда права, так как мы говорили, если бедный, то надо защищать. Или если мужчина всегда не прав? Или если мужчина, то всегда прав? Ведь, ну, такого не бывает, надо все рассмотреть. Объективно подойти. Развелся. Спрашивают, а чего ж ты развелся? Да разве ж так можно? Мы же верующие, ты же позоришь. Молчит тут сидит. Он говорит, вы спросите, почему я развелся? А что спрашивать? Христос сказал. Причин нет. Оно что, прелюбодейство? Нет, говорит. В том-то и дело. Вот, значит, ты не прав. Да, говорю, слушай, успокойся, тараторка. Зачем? Ну что ты к человеку? Ты спроси, подойди, узнай. А что там у тебя? Начинай человек рассказывать. Верующий. Палец в рот не ложи. Все наперекор. Я с ней, говорит, и так, и по-хорошему, и с любовью, и думал добротою, и думал нежностью, и думал так, и так, и так. А кто-то говорит, а вот ты обрати внимание, развелся не подлец и прелюбодей, а порядочный человек, спокойный, рассудительный. Я говорю, вы понимаете, большая разница, когда разводится шумливый, крикливый, болтливый и прелюбодейный, или порядочный, тактичный человек. И он говорит, я и так, я и сяк, я и с таким подходом, я и таким, я и купил ей, я и то куплю, я и отвез ее туда. Ну, думаю, может, нрав поменяется. Да куда? Чем больше забочусь, тем больше наглости. И прет, и прет, и прет, я и молился, я и посты накладывал, я ее ей к этому ну, предлагал. Говорит, как грохом об стенку. Ну хорошо, я не разведусь. Семьи все равно нету. Вас же это не тревожит, человек говорит. Раз не развелись, значит все по-божьему, по-христианскому. То, что общего языка нет, а это, говорит, ни у кого этого нету. Часто еще так люди делятся опытом своим, да? Он говорит, не поговорить ни с кем. И я сейчас понимаю, родится ребенок, это уже не мой. Это ее ребенок. Она мне сейчас будет объяснять. Я ей и так, и сяк. Она мне будет по-своему, да? Нет. Хорошо, проживу я 10 лет, потом разведусь. 10 лет мучений и греха. Знаете, что этот человек говорит? Он говорит, 10 лет ругаться. 10 лет выяснять отношения. Шум, скандал. Спать, извините, спиной друг к другу. Не разговаривать, потому что ни о чем, нет общих тем. Кто-то занимается нравоучением, кто-то отбивается. Говорит, скажите, пожалуйста, сколько греха за 10 лет вот так можно набраться? Когда каждый день в доме напряженка, а если напряженка, грязня, ругня, слова, поступки. Кто-то уже чего-то кому-то не дает, кто-то от кого-то что-то прячет, да? И он говорит, вот я развелся. Хорошо грех, как вы считаете. Хотя я считаю, говорит, чтобы не мучить ее, не мучить себя. И чтобы ребенок не видел всего того, что будет, когда он родится. Вот я совершил один грех. А 10 лет проживя, а если не 10 лет, а до гроба, и набравшись столько грехов, скажите, пожалуйста, в каком случае я буду более грешным? Она дала понять. Тем более он выразился, как он выразился, она говорит. Она сказала мне, причем тоном таким категоричным, не подлежащим обсуждению. Я какая есть? Меня Христос такой и принял. И если ты верующий, ты должен принять меня такой, какая я есть. А я хочу сказать, о, эта фраза вообще о всем, этой фразой вообще о всем все сказано. И когда узнаешь вот такую ситуацию, начинаешь понимать, ну достоин этот мужчина развода или нет? В смысле, достойно осуждения или нет за развод? И я скажу, нет. Одно дело, если прелюбодей просто ему все время где-то приключений и хочется найти, да? Но это другой разговор. Такого человека вроде бы немного и можно было бы осудить. И опять-таки, когда глянешь на его безголовость, когда глянешь, в какой семье он вырос, где папа гулял, а мама смиренно на все это смотрела. Когда папа рассуждал, что мужчина полигамный, да, а мама, ну, как бы с пониманием к этому относилась, ну, понимаете, да, и то его уже нельзя осудить даже за это. А если человек не гулящий, и вот такая ситуация, то я говорю, попробуйте его осудить. Я как-то встретил одного адвентистского пастыря, которого исключили за прелюбодеяние. Не, извиняюсь, не за прелюбодеяние, исключили за развод. Он там еще что-то, ну, он был популярным, он пользовался авторитетом, другие пастыри на фоне его вообще блекло выглядели, люди ходили на проповеди того, этих все заедало, ну, и когда он там развелся, конечно, все его осудили. Я когда ехал к нему, ну, и думал так, ну, все-таки он развелся, конечно, он нехорошо сделал, ну, в общем, дурную, как говорится, службу сослужил Богу и себе. Тем более остается верующим, говорит о Боге. Приезжаю навстречу. Рассказывает о человеке. А я его даже визуально как бы не видел, да? Рассказывает о человеке. Со мной человек, который знает и его, и жену. Я просто, когда он начал рассказывать, что из себя представляет какой-то человек, жена его. И прожили они, я вам скажу, там, может, даже два десятка лет. И когда я узнал всю ситуацию, я понял, там толку никогда никакого не было. Там двое плоти никто никогда не был. Там были чужие люди. Брак и назывался браком, в принципе, ничего не совершили бракоразводного процесса, потому что брака как такового и не было, можно сказать. Я опять этим не говорю, что это можно делать, чтобы вы меня правильно поняли. Я просто понял его, и я ехал туда, осуждая его, когда услышал, увидел, на него посмотрел, там пообщались, вопросы позадавал я кое-какие, так мне было интересно, как он смотрит, как он это, даже с каким духом говорит о том или ином вопросе, или ту или иную тему затрагивает, да. Я перестал осуждать, я его понял. Теперь он женат. Когда я увидел его новую жену, я сам себе сказал, ладно, я теперь тебя не осуждаю за развод. Но выскочить из огня да попасть в полымя, эта жена глянет, он перед ней как шестерка, как шавка-собачка-дворняшка перед львом. Она хозяин в доме, он жена. В доме тишина, конечно, мир, порядок. Она его просто подгребла под себя, там видно и взгляд, и выражение лица, и поведение, и походка. Решительно властолюбивая женщина. Ну, выбрал, ну ладно. Твое право, как говорится, что мне осуждать тебя, да? Но я говорю, за прошлое я перестал осуждать. Иногда слышал такое, там, муж избил жену. Кто-то, ну разве мы верующие можем избить? Я сейчас опять говорю, что не то, что к тому, что можно делать. Не надо этого делать, нельзя. Но муж избил жену. Она рассказала, церковь молится, что муж верующий избил жену, церковь молится, вызывают его там на совет, разбирают. Нельзя, и все. Он говорит, вы спросите, за что я ее это. И спрашивают, а за что? А я, говорит, ей что-то сказал. Она стояла около плиты, взяла сковородку и запустила мне в голову. Вы же меня спрашивали, что это у тебя на голове? Я же ударился. Он же даже не рассказал. А теперь, говорит, исключите меня за это. Все сели, узнав причину, все сели. Ну, брат, ну, конечно, не надо бить жену. Она же женщина. Копьеметательница. Копья хорошо, что не было рядом, да? Ну, а ты тоже, ну как ты так на мужа? Я хочу сказать, то вызвали на разбор, а тут все, когда узнали, что произошло, что жена запускает эти неопознанные летающие объекты или опознанные, да? Ну, тогда вроде как бы и понятно. Уже, смотрите, вот узнают люди ситуацию, уже, да. Дальше узнаешь, что кто-то кому-то изменил. Я вот знаю ситуацию, тоже известный человек, пастырь, не маленький, тоже такой деятельный миссионер, карьерист до мозга костей. Но что я хочу сказать? Ну, такой человек, который не обладает мягкостью, то есть нету какого-то такого чувства, сострадания, нежности, ну, больше на солдафона такого похож. Ну, я там не знал всех подробностей, как, ну, вижу, человек такой, знаете, вот, вояка, больше воин, чем христианин. Но пастырь, так далее и тому подобное. Через время вот узнаю, жена изменила его, ему, и он с нею развелся, ну, как вина прелюбодеяния. Вот, и с кем загуляла? Пришел зэк в церковь, который уверовал, который общался. Жена, так как муж все время в миссионерских путешествиях, то конференции всякие там, да, съезды, свадьбы, тогда похороны, да, ну и так далее. Она с ним беседовала, беседовала. Тот зэк оказался, ну, я его не знаю, не могу там говорить, либо хитрым, либо блудливым, либо таким добрым, чувственным, порядочным. Она от него впервые ощутила такое настоящее мужское отношение с уважением, с любовью разговаривал он с нею. Ну, в общем, беседовали, беседовали и добеседовались, в общем, до постели. Она не скрыла, она призналась. Он с ней развелся. Да, она загуляла. Да, она, да, ну, не загуляла, один раз случилось. Но сразу загуляла по полной вроде бы, да? Так людям хочется вот это сразу, как говорится, клубок ниток размотать наружу и кучу сделать такую, да? Но я что хочу сказать? Виновата. Достойно осуждения. Что в законе написано, что делать с такой женщиной? Ну, понятно, да? А я задаю вопрос. А что делать, что написано в законе делать с мужьями, которые никогда не проявили ни нежности, ни ласки, ни любви по отношению к жене? Что жена была как росток в вазоне, который никогда не поливали, и вдруг кто-то пришел, полил, проявил какое-то чувство сострадания. Она впервые это в жизни ощутила. Скажите, что написано в законе о муже, который солдафон седьмого дня? То есть, вроде бы он достоин наказания, осуждения. Но я этого пастыря знаю лично. И я вам хочу сказать, а почему он такой солдафон? А почему ему вышестоящие руководители никто не подсказывал? Потому что в церкви вообще не принято подсказывать. Потому что если ему подсказать, то он тоже всем подсказывает. Он много чего знает, что творится. Но он вырос в семье, он говорит, я всегда был первым. Я должен был лучше всех учиться. Я должен был всех побить. Я должен был бежать быстрее всех. И пастырем я должен быть лучше всех. В смысле, самым-самым-самым-самым выдающимся. Я понимаю, что мама его воспитала верующим, но не воспитала его умным, не видела в нем этого порока, и как этот порок, борьба за первенство, гордыни, перелез у него в христианскую жизнь и стал доминировать в его пасторском служении. У него слава, карьера – это то, что он любит. Он любил себя. Но почему-то женился. И жена была просто как завявший цветок. Я этим не оправдываю жену. И я этим не осуждаю его. Я просто понимаю и воспринимаю это как информацию. Смотри, учись, сам подобного не делай. Но мне жалко и ее, и его. Но не поможешь ей, потому что она меня не будет слушать, я вне церкви. Не поможешь ему, потому что он пастырь. Так вот, говорю, кто-то кому-то изменил. Я знаю случай, когда один муж верующий изменил жене верующей один раз. И эта жена и дети ихние общие осуждали его, что папа маме изменил. Когда я узнал эту маму, вы мне извините, у меня выражение слов такое, может быть, не совсем, как говорится, для верующих. Когда я узнал, что из себя представляет мама, я сказал, и он только один раз изменил, так он вообще очень мужественный человек. Это же не мама, это же не жена. Это вообще какой-то крокодил. Вы мне извините, я не осуждаю, просто поведение этой жены такое было, что у меня вопрос был. Он только один раз изменил? Знаю такую ситуацию. Был в Германии, там человек такой хороший, там, ну, мне многое чего помог. Ну, так разговаривали с ним. И это. А у него жена, он сам симпатичный, здоровый, работает на двух работах одновременно. Он дальнобойщик и экспедитор, сам и грузит, и разгружает, чтобы две зарплаты получать, чтобы жену содержать. Жена ни внешней красоты не имеет, характер ужасный, крик, гам, шум. Он тихий, спокойный, миролюбивый. Что-то зашел разговор и говорю, слушай, а ты не изменял или не изменяешь жене? Он так посмотрел, стесняющийся, говорит, ну, Саша, ну должно же, говорит, что-то быть в жизни и хорошее. Ну ты понимаешь, вот с этим человеком, ну если жить только с этим человеком, ну это же вообще... Он говорит, конечно, изменяю. Не везде, не всегда, не часто. Ну вот хочется же иногда конфетку скушать. Но разводиться не собирается. Я опять не к тому, что вот он такой рассякой, я не одабриваю его. Я о чем хочу сказать. Когда увидишь жену, то поймешь, он живет мирской жизнью. У него одна жизнь, у него нет Бога, у него нет вечности. И прожить, ну, заметьте, женился, когда понял, дети появились, не развелся, не бросил и не собирается бросить. Но иногда, говорит, хочется конфетку. Я опять это говорю о чем? Я не смог его осудить, глянув на жену, увидев, а я же там еще услышал и в свой адрес от нее кое-что. Ни за что, ни про что. Просто такой человек, она кричит, она не разберется, она просто вот, ну, такой человек. Когда кто-то говорит о власти в семье и о том, что Бог мужа поставил там, допустим, в семье главою. Кто-то говорит, вот он все время о власти, он любит то-то, то-то. Так со стороны думаешь, что действительно, ну чего говорить о власти, ведь Христос же там на это сильно, как говорится, не делал ударения, там если иногда где-то вскользь, там, да, так как-то так без претензий на власть, а тут вот на власть. Потом выясняется, а он говорит, а разве бы ты когда-нибудь говорил, когда-нибудь бы о своей власти в семье, если бы у тебя слушались? В семье там жена, дети, конечно, не говорил бы. Так если я говорю, так, наверное, есть кому и есть за что. И когда узнаешь о том, что там ни у какую не признается положение мужа в семье, неправильно Эллен Уайт написала. Но в Эллен Уайт правильно написано, жена королева в доме. А муж говорит, а я кто? Принц Уэльский? Ты королева Великобритании? Ну, если ты королева, то я король. Ну, страной-то правит король. Это в Англии что-то там такое, я не знаю, какая-то аномалия, да? Королева правит, а муж рядом стоит, подпирает, чтобы она не упала. Ну, так не должно же быть. И когда узнаешь... Почему он говорит так? Там не только надо, там начинаешь понимать, что человек этот не достоин осуждения. Там нужно не только говорить, там нужно поставить эту жену и деток. Там идет вообще к трагедии в семье, и кончится это плохо. Ему надо даже подсказать о том, что надо вот так. Но кто не понимает, что надо и поставить еще себя. Но верующий, как это так? Он все время, а жена же должна быть другом. Так пусть же он, говорит, будет другом. Пусть же не будет, знаете, как говорят, хорошо, когда человек... Хорошо, когда собака друг, и плохо, когда друг собака. Пусть же будет к этим человеком, чтобы к нему так относиться. Дальше. Кто-то взял, слышишь, выставил жену и детей из дома. Почему? Вот такой-сякой верующий не должен делать. Дети взрослые, дети не работают, дети требуют купи то, купи сё, дети блудят, дети пьют, мать защищает. И когда я узнал, за что он выставил, я говорю, правильно, надо было раньше это сделать. Без зла, но надо было сделать, надо этому было положить конец. Надо перестать финансировать вот эти мероприятия. Иногда смотришь, кто-то там выматерился, опять из-за таких вот проблем. Но мы же не знаем, кто-то говорит, вот он матерится. И мы говорим, а верующий матерится. А не, ну неверующий там, ладно, это вообще вроде как бы в порядке вещей. Для неверующих, да? Но я говорю, когда узнаешь, из-за чего он выматерился, а там, может быть, стоило и всыпать, а не выматериться. Это он от бессилия, что рука не поднимается дать. Но я опять не говорю, что дать надо. Я просто говорю, что прежде чем, вот если человек выматерился, так надо постараться понять. И если мы его поймем, то мы можем тогда и подсказать, он к нам расположится, и мы ему поможем советом, что так тоже не надо делать. Кто-то в семье взял, отделился. Муж отделился, или жена отделилась от мужа, от детей. Почему? А по той же самой причине. Едят все, работает никто, кроме ее или его. Он говорил, он взывал, он упрашивал, он умолял, он молился. Ты, отец, ты должен заботиться о семье. Семья не должна заботиться о нем, это так подразумевается. Он взял, отделился. Красиво, внешне нет, а вообще правильно. Я не одобряю, я не осуждаю. Но может, он и прав. Или муж работал, перестал, лежит на диване, смотрит телевизор, плюнул на всех и делает вид, что никого не видит. А все там, вот ты такой, ты не видишь, ты бессердечный, ты бесчувственный. Он говорит, я заботился, никто не ценил, все тобой понукали, все на тебя кричали, повышали голос. И я сказал, отныне буду хороший, не буду никого ругать, не буду ничего вникать. Пусть здесь, говорит, все хоть гречкой зарастет и грязью, ничего-нибудь делайте, и, как говорится, что хотите, то и делайте. Так вот я что хочу сказать. Мы когда-нибудь задумывались о мотивах происходящего? А мы зачастую не задумывались, и этого нет в привычке. Далее. Если задуматься о мотивах, мы иногда не знаем всех тонкостей, в какой ситуации, что человек переживает. Так вот я говорю. Если мы не задумаемся о мотивах человека, почему то или иное с ним происходит, по-нашему, противозаконное, допустим, да, мы можем осудить человека. Но когда мы задумаемся о мотивах, когда мы поймем все, что человек переживает, мы можем даже сказать такое, я не знаю, поступил бы ли я так, а может быть, я еще бы сделал и вот так, еще похуже. Это когда он узнал о всем, что и как было. Далее, мы были когда-нибудь в шкуре этих людей, и мы, если были, то мы понимаем, а если не были, то не понимаем, что у них на душе творится. А если не понимаем, а чего торопимся вообще оценку давать? Вообще все, что происходит, даже если происходит что-то страшное и ужасное, ну, как говорится, чего не должно быть у нас верующих, я хочу сказать, чем больше вникаешь в жизнь, во все тонкости, тем больше начинаешь понимать. Не судите, да не судимы будете, тем более не торопитесь заниматься этим делом. Попадешь в подобную ситуацию, оденешь на себя ту шкуру, еще посмотришь, что ты сам когда-то запоешь. Не были мы в шкуре этих людей, мы не можем понять мотивов их поступков. Поэтому будем их судить. А я говорю, если будем вникать, мы поймем. Поймем, наберемся мудрости и не будем никогда никого и никак судить. И ни за что. И лучше всего, я говорю, чтобы не судить, необходимо понять этих людей. Понять, почему происходит то или почему происходит это с теми или иными людьми. То, о чем я говорю, понять, чтобы не осудить, чтобы не приговорить их, это тема важная, нужная. Но я что хочу сказать? Это вовсе не говорит, что понять, что для чего я говорю, надо понять. Чтобы человек понял, что мы его понимаем, что мы можем войти в его положение, и это может способствовать тому, что человек расположится к нам, как к понимающему человеку, и прислушается к нашему мнению, и примет какое-то наставление и исправится. Но я не говорю о том, что так может всегда произойти. Это уже зависит от человека, да? И это понять человека, не осудить, это вовсе не значит, что если человек тебе на голову вылазит, да, то это, что ему нельзя осуждать и нельзя ничего делать. Да, спокойно, без зла, видя, что человеку не помогает никакой метод, ты его не осуждаешь, ты его не раздражаешься, ты с ним спокойно говоришь, ты ему объясняешь, он не понимает, он наглый, ты вправе, допустим, применить какие-то санкции, где-то перерезать пуповину, где-то сказать нет, где-то нельзя, и твердо и непоколебимо. Это одно другому не противоречит. Но я хочу сказать, вы сами понимаете, насколько жизнь непростая. Сколько надо знать всех тонкостей, сколько нужно понимать всех мотивов, что надо сначала сделать, научиться вынять свое бревно из глаза, да, научиться не раздражаться, научиться любить человека, да, а потом мы можем уже и не осудить, и можем и не приговаривать человека к какому-то наказанию, да, но и тогда мы можем и применить какие-то меры воздействия, можем, как сказать, можно сказать, непопулярные, можно сказать, что они могут не приветствоваться верующими, но быть справедливыми и нужными и необходимыми на тот момент. Я извиняюсь, так немножко долговато, конечно, получилось. На этом я заканчиваю сегодняшнюю нашу тему. Я просто ее уже не хотел разрывать надвое, да, потому что, знаете, один день говоришь, вот есть вдохновение. Второй день, вот ты говорил, вот, как бы на какой-то ноте, да, ты имел вдохновение, вот идет, как говорится, речь. Другой день хочешь продолжить, бывает, нету того уже настроения, уже я о чем-то другом думаю, и уже мне вдохновение, у меня вдохновение будет на другую тему. Поэтому я уже так решил, как говорится, закончить эту тему. На этом, как бы, наше общение закончено. Вот, и следующая встреча, как всегда, у нас по пятницам и по субботам. Всего хорошего, Божьих благословений. Я надеюсь, что, слушая это, мы можем извлечь какой-то урок, и этот урок принесет нам благословение в плане наших отношений с ближними и наших отношений к ним. Видя плохое, мы можем научиться не осуждать человека, а понимать, и это может способствовать тому, что мы можем, или Бог через нас может оказать им помощь и помочь в исправлении ситуации. Всего хорошего, Божьих благословений, и до встречи в следующие дни, когда у нас конференции. Всего хорошего.